Последнее почему, если цивилизация не в состоянии объяснить, как все происходит, пусть даже ее толкование на 9 частей предстает как нечто неразгаданное и лишь одну часть составляет анализ, она не может результативно планировать общественную жизнь. Людям, выполнявшим общезначимые предписания своей культуры, необходима была уверенность, что их поведение приведет к желательному итогу. И это предполагало некоторые ответные исконные почему. Развивавшаяся цивилизация второй волны опиралась на столь мощную теорию, что с ее помощью, казалось, можно было объяснить все. Камень столкнулся с водной поверхностью. От места его падения по воде быстро разошлись круги. Почему? Чем вызвано это явление? Возможно, люди индустриального периода ответили бы так. Это от того, что кто-то бросил камень. Образованный европейский дворянин, живший в 12 или 13 веке, пытаясь ответить на этот вопрос, основывался бы на совсем иных представлениях, чем мы. Возможно, он прибег бы к учению Аристотеля и искал материальную причину, формальную причину, рациональную причину, efficiency causae, и конечную причину, final causae, ни одной из которых самой по себе недостаточно, чтобы объяснить что-либо. 196. Средневековый китайский мудрец мог бы рассуждать об инь и ян 197 и о силовом поле влияний He Force Field of Influences, в котором, на его взгляд, происходили все явления 198. Цивилизация второй волны находит объяснение тайным причинной связи в потрясающем открытии Ньютона, законе всемирного тяготения. По Ньютону, причина заключалась в том, что силы, воздействующие на тело, порождают движение 199. Примером сущности причинности, порождения причинной следствия, могут служить бильярдные шары, которые, ударяясь друг об друга, приходят в движение. Такое понятие перемены, сосредоточенное исключительно на внешних силах, которые вполне измеримы и легко опознаваемы, было чрезвычайно убедительным, поскольку оно полностью согласовывалось с новыми понятиями линейного пространства и времени, порожденными индустриальной эпохой. И действительно, ньютоновская или механистическая причинность, воспринятая в то время, когда в Европе происходила промышленная революция, упорядочила индустриальность, подогнав все ее составляющие. Если мир состоял из отдельных частиц, миниатюрных бильярдных шаров, тогда все причины были обусловлены взаимодействием этих шаров. Одна частица или атом ударяла об другую. Первая являлась причиной движения следующего, а его движение становилось следствием движения первого. Не было действия без движения в пространстве, и атом не мог находиться в одно время более, чем в одном месте. Мир, казавшийся прежде таким сложным, хаотичным, непредсказуемым, таинственным и бессистемным, внезапно предстал согласованным и хорошо организованным. Любое явление, будь то семейная ячейка или холодная звезда в далеком ночном небе, представляло собой материю в движении, каждая частица активизировала соседнюю, вынуждая ее двигаться в нескончаемом танце жизни. Для теиста подобная точка зрения давала объяснение жизни, в котором, как позднее выразился Лаплас 200, гипотеза о Боге была излишней 201. Однако же для верующего человека это по-прежнему предполагало присутствие Бога как первопричины всего сущего, именно он изначально привел в движение бильярдные шары, а потом, возможно, вышел из игры. Такая метафора для реальности стала подобием инъекции интеллектуального адреналина в нарождавшуюся индустриальную культуру. Один из радикальных философов, идеолог Великой Французской революции барон Гольбах с удовлетворением писал: «Вселенная, это необозримое скопление всего сущего, является собой только материю и движение, действительность, воспринимаемая нами, есть нечто иное, как необъятная, непрерывная последовательность причин и следствий». В этом кратком, торжествующем утверждении заключалось самое главное: Вселенная – это составная реальность, где разрозненные части, объединенные вместе, представляют собой единое целое. Постоянный признак материи – движение в пространстве. События совершаются в линейной последовательности, развитие событий происходит вдоль линии времени. Человеческие чувства, например, ненависть, эгоизм или любовь, согласно Гольбаху 202, сопоставимы с такими материальными силами, как отталкивание, инерция или сцепление, и при мудрой политической организации общества возможно было манипулировать ими для общественного блага, подобно тому, как наука могла для всеобщего блага манипулировать физическим миром. Именно такой индустриальный образ Вселенной, порождаемые им представления, во многом повлияли на наш образ жизни в его личных, общественных и политических проявлениях. Из подобного взгляда на мир неизбежно проистекало, что не только космос и природа, но и общество, и люди действовали согласно вполне определенным и предсказуемым законам. Величайшими мыслителями второй волны были как раз те, кто наиболее логично и убедительно доказывал связь и взаимозависимость явлений объективной действительности. Ньютон создал основы небесной механики. Дарвин открыл законы, которые объясняли социальную эволюцию. А Фрейд открыл закономерность психических процессов. Поиски других исследователей, ученых, инженеров, социологов, психологов, способствовали открытию множества других разных законов. Цивилизация второй волны получила в свое распоряжение теорию причинности, в которой виделись чудодейственные возможности, и которая применялась всюду. Многое из того, что до тех пор казалось невероятно сложным, теперь можно было привести к элементарной объяснимой формуле. И эти законы получили всеобщее признание не только потому, что их провозгласили Ньютон, Маркс или кто-либо еще. Они были объектом экспериментов и эмпирических исследований и получали подтверждения. Используя их, мы могли строить мосты, посылать в небо радиоволны, предсказывать и производить биологические изменения. Мы могли воздействовать на экономику, основывать политические движения или организации и даже, как считалось, предвидеть и формировать поведение индивида. Чтобы объяснить любое явление, необходимо было лишь найти критическую переменную величину. Этого можно было достичь, если только мы находили подходящий бильярдный шар и ударяли по нему под нужным углом. Новая причинность в сочетании с новыми представлениями о времени, пространстве и материи избавила сознание многих людей от старых иррациональных компонентов. Это обеспечило достижение величайших успехов в науке и технологии, огромные сдвиги в мышлении и практической деятельности людей. Был брошен вызов авторитаризму, и разум освободился от тысячелетних оков. Однако же индустриальность создала новую тюрьму, индустриальный менталитет, который исходил из практицизма, превозносил критическую требовательность и карал воображение, сводил людей к простейшим протоплазменным единицам и в конечном счете искал инженерного решения любой проблемы. Индустриальность вовсе не была морально нейтральной, хотя и претендовала на то. Она представляла собой, как мы видели, воинствующую суперидеологию цивилизации второй волны. Из нее возникли все основные идеологические направления индустриальной эпохи, как левой, так и правой ориентации. Подобно всякой культуре, цивилизация второй волны создавала искаженный механизм восприятия человеком себя и окружающего его мира. Выработанный комплекс идей, образов, представлений и проистекающие из них аналогии оказался самой мощной культурной системой в истории человечества. И, наконец, индустриальность, культурное лицо индустриализма, побуждала общество развиваться в нужном направлении. Благодаря ей создавались сложные организованные единства, крупные города, централизованная бюрократия и всеобъемлющий рынок, будь он капиталистическим или социалистическим. Это отличным образом согласовывалось с новыми энергосистемами, устройством семьи, технологиями, экономическими отношениями, политическими и духовными ценностями, что вместе взятые образовывало цивилизацию второй волны. Вот и получается, что вся эта цивилизация вместе со всеми организациями и учреждениями, технологией и культурой разрушается под воздействием перемен, привносимых третьей волной, которая прокатывается по планете. Мы живем в завершающий, кризисный период безвозвратно отступающего индустриализма. Индустриальная эпоха уходит в историю, рождается новая эпоха. Глава 10. Кода, краткий миг. Одно остается непонятным. Индустриализм был кратким мигом в истории, всего лишь 3 столетия, исчезнувшие в безмерности времени. Что вызвало промышленный переворот, что заставило вторую волну пронестись по планете. Множество ручьев происходящих перемен стеклись в один бурный поток. Открытие нового света дало толчок к развитию европейской культуры и экономики накануне индустриальной революции 203. Прирост населения обуславливал перемещение людей в города. Истощение лесов в Англии побудило использовать каменный уголь. В свой черед стволы шахт становились все глубже и глубже, и настал момент, когда прежние насосы на конной тяге уже не могли больше откачивать из них воду. Усовершенствование парового двигателя, призванного решить данную проблему, открыло невиданное множество новых технологических возможностей. Постепенное внедрение индустриальных идей представляло собой вызов церковной и политической власти. Распространение грамотности, усовершенствование дорог и транспорта – все это сошлось во времени, вынудив открыть шлюзы перемен. Все попытки найти главную причину индустриальной революции обречены на неудачу. Сама по себе технология, как и отдельно взятые идеи или духовные ценности, не является движущей силой истории. Тоже относится и к классовой борьбе. История – не просто свод данных об экологических изменениях, демографических тенденциях или развитии средств коммуникации. Политическая экономия не может объяснить какое-либо историческое событие. В данном случае нет независимой перемены, от которой зависят все другие переменные величины. Здесь есть только взаимосоотносимые переменные величины, чрезвычайно запутанные. Находясь перед лабиринтом каузальных влияний и даже не имея возможности проследить все их взаимодействия, лучшее, что мы можем предпринять, это сосредоточить свое внимание на тех, которые кажутся нам наиболее подходящими для наших целей и признать неизбежность искажения при подобном подходе. В этой связи вполне очевидно, что из всех многочисленных факторов, которые в своей совокупности создали цивилизацию второй волны, очевидные последствия имело углубляющееся расхождение между производителем и потребителем, развитие той замысловатой системы обмена, которую мы теперь называем рынком, независимо от того, капиталистический он по форме или социалистический. Чем значительнее оказывалось расхождение между производителем и потребителем во времени, пространстве, в социальной и психологической отдаленности, тем больше рынок, во всей его удивительной сложности, при всем сочетании оценок, невысказанных метафор и не обнаруживающих себя представлений, становился доминирующей социальной реальностью. Как мы видели, разъединительной силой здесь выступала современная финансовая система с ее главными банковскими учреждениями, фондовыми биржами, внешней торговлей, административным планированием, стяжательской расчетливой сущностью, договорной этикой, материалистическим подходом, односторонней выгодой, жесткими системами вознаграждения и мощным аппаратом учета, хотя культурное значение этого явления мы обычно недооценивали. Именно отделение производителя от потребителя оказало воздействие на развитие стандартизации, специализации, синхронизации и централизации 204. Это обусловило различие половых ролей и темперамента. Однако же при всей важности многих других факторов, породивших вторую волну, первостепенное значение имеет именно расщепление очень давнего атома, объединявшего производство и потребление. Ударные волны от этого процесса ощущаются еще и сегодня. Цивилизация второй волны не только изменила технологию, природу и культуру. Она изменила личность, способствуя появлению нового социального типа. Конечно же и женщины, и дети составляли цивилизацию второй волны и были сформированы ею. Но все же в основном мужчины непосредственно попадали в водоворот рыночных отношений, воплощали новые методы работы, в них более явно, чем в женщинах, проявлялись характерные черты, присущие данному периоду, а образованные женщины, также обладавшие этими новыми качествами, вполне соответствовали понятию человека индустриальной эпохи. Человек индустриальной эпохи, индустриалман, отличался от всех своих предшественников. Он повелевал мощностями, которые в значительной степени повышали его слабые силы. Большую часть жизни он проводил в производственной среде, соприкасаясь с машинами и организациями, которые подавляли личность. С детства его учили, что выживание главным образом зависит от денег. Как правило, он вырастал в нуклеарной семье и ходил в стандартную школу. Представление о мире, в основном, складывалось у него благодаря средствам массовой информации. Он работал в крупном акционерном обществе или состоял на государственной службе, был членом профсоюза, относился к определенному церковному приходу, входил в другие организации, в каждом из этих мест он оставлял часть своего делимого «я». Он все меньше отождествлял себя со своей деревней или городом, а соотносил себя со страной в целом. Он ощущал свое противостояние природе, в процессе трудовой деятельности он постоянно эксплуатировал ее. И все же он парадоксальным образом стремился провести уикенд на лоне природы. В самом деле, чем более жестоко он обходился с природой, тем сильнее романтизировал ее и чтил на словах. Он научился воспринимать себя частью громадной взаимозависимой экономической, социальной и политической системы, постичь которую в целом было выше его понимания. Сталкиваясь с подобной реальностью, он протестовал, но безуспешно. Он вел борьбу за существование. Он научился играть в игры, которые ему навязывало общество, приноравливался к отведенной ему роли, часто ненавидя все это, и ощущая себя жертвой той системы, которая повышала его жизненный уровень. Он чувствовал прямолинейность времени, которая безжалостно приближала его к будущему, где его ожидала смерть. И когда его наручные часы отсчитывали секунды, что означало для него приближение конца, он осознавал, что Земля и каждый человек на ней, включая его самого, лишь часть огромной космической машины, чье движение неизменно и неумолимо. Среда, в которой обитал человек индустриальной эпохи, во многом отличалась от той, в которой жили его предки. Несходными были даже наиболее элементарные сенсорные сигналы. Вторая волна внесла изменения в шумовой фон, заводской гудок заменил крик петуха, визг тормозов, стрекотание сверчков. Особенно явственно это ощущалось по ночам, удлиняя часы бодрствования. Появились зрительные образы, не существовавшие прежде для человеческого глаза, съемки земной поверхности, сделанные с самолета, сюрреалистический монтаж в кинематографе, биологические организмы, впервые обнаруженные с помощью высокомощного микроскопа. Аромат ночной земли вытеснили запах бензина и зловоние карболки 205. Изменился вкус мяса и овощей. Стало иным восприятие ландшафта в целом. Перемены затронули и тело человека, она увеличилась в высоту, достигнув того, что мы теперь считаем нормальным ростом. Каждое следующее поколение было выше ростом, чем их родители. Равным образом менялось и отношение к телу. Норберт Элиас в книге «Цивилизующий процесс» пишет, что вплоть до 16 в Германии, как и в других местах Европы, вид обнаженного тела вполне соответствовал общественной норме. После прохождения второй волны нагота стала считаться постыдной. 206. С появлением особой ночной одежды изменилось поведение человека в спальне. Введение в употребление вилок и других специальных столовых приборов изменило процесс еды. Если прежде удовольствие получали от зрелища поданного на стол мертвого животного, то со временем напоминание о том, что мясное блюдо было приготовлено из убитого животного, всячески стремились избегать. Брак стал преследовать иные цели, нежели только экономическую выгоду. Перемены во взаимоотношениях детей и родителей в условиях возрастающей мобильности обусловили для миллионов людей полностью переменившееся ощущение собственной личности. Столкнувшись с таким множеством психологических и экономических, политических и социальных перемен, ум остается в нерешимости дать им оценку. По какому критерию следует оценивать цивилизацию в целом? По уровню жизни народных масс, по ее влиянию на тех, кто живет за ее пределами, по ее воздействию на биосферу, по высокоразвитости ее искусств, по увеличению продолжительности жизни ее народа, по ее научным достижениям, по степени свободы личности. Несмотря на тяжелое экономическое угнетение и громадные потери человеческих жизней, цивилизация второй волны внутри своих границ несомненно улучшила материальный уровень жизни простого человека. Критики индустриализма, описывая массовую нищету рабочего класса в Англии на протяжении ХВ-3 и 19 ВВ, часто идеализируют времена первой волны. Они изображают сельское прошлое как вполне зажиточные, общинные, стабильные, хорошо организованные, где духовные ценности преобладали над материальными. Однако же исторические исследования свидетельствуют, что это предполагаемое прекрасное прошлое в действительности заключало в себе недоедание, болезни, бедность, бесприютность и тиранию, когда люди были беззащитны против голода, холода и хлыста своих помещиков и хозяев 207. Многое было сделано в отношении отвратительных трущоб, возникших в больших городах или в их предместьях, недоброкачественных продуктов питания, болезнетворного водоснабжения, работных домов, повседневной нищеты. Все же, хотя условия, конечно же, оставались ужасными, осуществляемые меры, несомненно, представляли собой значительные улучшения для народа по сравнению с тем, что было прежде. Английский ученый Джон Вейзи писал: «Изображение букалической крестьянской Англии было преувеличением, и для значительного числа людей переезд в городские трущобы означал фактически значительный подъем уровня жизни, включающий такие понятия, как продолжительность жизни, улучшение условий проживания, улучшение питания и большее его разнообразие 208. Что касается здоровья, то достаточно прочитать «Эпоху агонии» Гая Вильямса или «Смерть, болезни и голод в доиндустриальной Англии» или А. Кларксона, чтобы противодействовать тем, кто восхваляет цивилизацию первой волны, ополчаясь против второй волны. Кристина Ларнер в рецензии на эти книги отмечает: в исследованиях историков и демографов приведены ошеломляющие данные о болезнях, страданиях и смерти как в сельской местности, так и в губительных городах. Средняя продолжительность жизни была низкой, около 40 лет в 16 в. В насыщенном эпидемиями 17 в она понизилась до 35, а в 18 в достигла 40 с небольшим. Супружеские пары редко жили вместе много лет. Появление на свет детей не всегда соответствовало желанию иметь их 209. Конечно же, мы можем критиковать нынешнюю, пребывающую в кризисе, несовершенную систему здравоохранения, но стоит помнить, что до промышленного переворота медицина находилась в ужасном состоянии, используя главным образом кровопускание и делая хирургические вмешательства без анестезии. Главными причинами смерти были чума, тиф, грипп, дизентерия, оспа и туберкулез. Мудрые люди часто отмечали, что в наше время эти болезни уступили место убийцам другого вида, пишет Ларнер, но и они должны в будущем перестать досаждать нам. Эпидемические болезни до индустриального времени косили и молодых, и старых. Переходя от охраны здоровья и экономики к искусству и идеологии, зададимся вопросом, был ли индустриализм при всей его материалистичности более ограниченным в идейном плане, чем предшествовавший ему феодализм? Был ли механистический склад ума или индустриальность менее открыт новым идеям, пусть даже еретического свойства, нежели средневековая церковь или монархии прошлого? Мы питаем отвращение к нашей разросшейся бюрократии, но разве же она более костная, чем китайская бюрократия века назад или административный аппарат Древнего Египта? А если обратиться к искусству, то были ли романы, поэмы и картины трех прошедших столетий на Западе менее живыми, глубокими, содержательными или сложными, чем произведения более раннего времени или созданные в других частях мира? Однако есть здесь и отрицательные моменты. Цивилизация второй волны значительно улучшила условия жизни наших отцов и матерей, но это повлекло за собой неожиданные последствия. Ущерб, причиненный хрупкой земной биосфере, был весьма значителен, а, возможно, непоправим. Вследствие своего индустриального противостояния природе, увеличивающегося населения, вредоносных технологий, ненасытной потребности в экспансии цивилизация второй волны нанесла окружающей среде больше разрушений, чем любая предыдущая эпоха. Я ознакомился с данными о количестве конского навоза на улицах доиндустриальных городов. Обычно их использовали как веский аргумент, доказывая, что загрязненность существовала и прежде. Я понимаю, что нечистоты заполняли улицы старинных городов. И все же настоящее не идет ни в какое сравнение с прошлым. В индустриальном обществе проблемы загрязнения окружающей среды и использования ресурсов приобрели крайнюю остроту. Никогда прежде ни одна цивилизация не создавали средства для уничтожения не просто города, но всей планеты. Никогда прежде целым океанам не грозила опасность быть отравленными. Не было такого, чтобы отдельные виды животных и растений полностью исчезали в результате человеческой жадности или по недосмотру. Рудники не оставляли столь безжалостных рубцов на земной поверхности, не существовали аэрозоли с лаками для фиксации прически, истощавшие озоновый слой, а тепловое загрязнение не угрожало климату планеты. К весьма напряженному положению привело развитие империализма, порабощение индейцев и их эксплуатация на рудниках Южной Америки, введение плантационного хозяйства на больших территориях Африки и Азии, преднамеренный перекос колониальной экономики, отвечавшей потребностям промышленно развитых стран, все приводило к мучениям, голоду, болезням, отрицательно влияло на развитие духовной культуры. Расизм, выдвинувшийся в период цивилизации второй волны, принудительная интеграция мелкотоварных замкнутых экономик в международную торговую систему оставили гноящиеся раны, которые не могут зажить и поныне. Еще раз хотелось бы отметить, что восхвалять прежде существовавшую экономическую систему было бы ошибкой. Достаточно спорным остается вопрос, хуже ли стало положение народов непромышленных регионов мира, если проводить параллель между сегодняшним днем и тем, что было 3 столетия назад. Если рассматривать такие факторы, как продолжительность жизни, потребление продовольствия, детская смерть, грамотность, равно как и чувство человеческого достоинства, то сотни миллионов людей сегодня от Сахары до Центральной Америки живут в ужасающей нищете. И все же, стремясь вынести приговор настоящему, не следует придумывать им фальсифицированные, идеализированные прошлые. дорога в будущее не предусматривает возврата вспять к еще более жалкому прошлому. Как невозможно обозначить единую причину, которая вызвала появление цивилизации второй волны, так нельзя дать однозначную ее оценку. Я пытался представить цивилизацию второй волны со всеми присущими ей недостатками. Если создается впечатление, что я, с одной стороны, осуждаю ее, а с другой, говорю о преимуществах, то это от того, что здесь недопустим однобокий подход. Я не приемлю способ, которым индустриализм сокрушал первую волну и народы, находившиеся на нижней ступени развития. Я не могу забыть истребительную войну и изобретенный Аушвиц, а также атомную бомбу, испепелившую Хиросиму. Мне стыдно, что цивилизация второй волны считает себя носительницей высшей культуры и провозглашает свое превосходство над остальным миром. Невыносимо осознавать, что в наших гетто и трущобах попусту растрачиваются человеческие силы, творческая фантазия и умственные способности. Тем не менее, бесполезная ненависть к окружающей действительности и своим современникам едва ли может стать опорой для созидания будущего. Конечно же, индустриализм приводил в угнетенные состояния, опустошал души людей, порождал в них постоянные страхи. Разумеется, ему была присуща определенная ограниченность, о чем твердили те, кто враждебно относился к науке и технологии. И все же не только это составляло его суть. Он, как и сама жизнь, только горьковато-сладкое мгновение вечности. Если берешься оценивать постепенно исчезающее настоящее, крайне важно понять, что индустриализация завершена, ее силы истощены, вторая волна всюду пошла на убыль, поскольку надвигается следующая волна перемен. Два важных обстоятельства делают невозможным дальнейшее существование индустриальной цивилизации. Первое – борьба с природой достигла критической точки. Биосфера просто не вынесет дальнейшего наступления промышленности. Второе – мы не можем далее неограниченно расходовать невосстанавливаемые энергоресурсы, которые до сих пор представляли собой основную часть дотации индустриального развития. Эти факты вовсе не означают закат технологического общества или конец энергетики. Они лишь предвещают то, что в будущем технический прогресс будет по-иному строить свои взаимоотношения с окружающей средой. Они также подразумевают, что до тех пор, пока не будут введены в действие новые источники энергии, индустриальным странам суждено периодически претерпевать энергетические кризисы, а сами усилия по переходу на новые виды энергии станут ускорять социальные и политические преобразования. Очевидно одно, по меньшей мере через несколько десятилетий мы лишимся дешевой энергии. Цивилизация второй волны утратила одну из двух основных субсидий. Одновременно изымается другая скрытая дотация – дешевое сырье. Столкнувшись с концом колониализма и неоимпериализма, страны с высокой технологией станут создавать новую сырьевую базу, используя собственные ресурсы или покупая друг у друга и постепенно ослабляя экономические связи с неиндустриальными государствами, или же они будут продолжать покупать необходимое им сырье у неиндустриальных стран, но на совершенно новых договорных условиях. В любом случае ожидается значительный рост цен, и вся ресурсная основа цивилизации преобразуется вместе с энергетической основой. Это внешнее воздействие на индустриальное общество сочетается с дезинтеграционными процессами внутри системы. Возьмем ли мы в качестве примера устройство семьи в Соединенных Штатах или телефонную сеть во Франции, которая сегодня хуже, чем в некоторых банановых республиках, или же пригородные железнодорожные сообщения в Токио, которые настолько не удовлетворяют современным требованиям, что пассажиры приступом берут станции и в знак протеста удерживают железнодорожных служащих как заложников. Суть одна и та же, люди и системы напряжены до предела. Системы второй волны находятся в кризисе. Кризис проявляется в системе социального обеспечения. Переживает кризис система почтовой связи. Кризис охватил систему школьного образования. Кризис в системах здравоохранения. Кризис в системах городского хозяйства. Кризис в международной финансовой системе. Кризис в национальном вопросе. Вся система второй волны в целом пребывает в кризисе. Даже ролевая система, скрепляющая индустриальную цивилизацию, находится в кризисе. Наиболее драматично это проявляется в борьбе за перераспределение половых ролей, в феминистском движении, в требованиях легализации гомосексуализма, в стирании различий между полами. В моде просматривается продолжающееся расшатывание традиционных представлений по вопросам пола. Претерпевают изменения и профессиональные ролевые установки. Медицинские сестры и пациенты также перераспределяют роли в отношении врачей. Полицейские и учителя приступили рамки отведенных им ролей и проводят незаконные забастовки. Нарушители закона поменялись ролями с юристами. Рабочие все более требуют участия в управлении производством, посягая на традиционную роль менеджеров. И это охватившее все общество разрушение ролевой структуры, от которой зависел индустриализм, является гораздо более революционным по своей сути, чем массовые политические митинги и демонстрации, о которых сообщают средства массовой информации. В конечном счете сочетание всех этих факторов, потеря основных дотаций, неисправное функционирование главных опорных систем жизнеобеспечения общества, развал ролевой структуры, вызывает кризис в изначальной и самой хрупкой из структур личности человека. Крушение цивилизации второй волны приводит к эпидемии кризиса личности. Сегодня мы наблюдаем миллионы людей, безнадежно ищущих свои тени, поглощающих кинофильмы, пьесы, романы и книги по психологии в надежде с их помощью установить свою идентификацию. В Соединенных Штатах можно встретить довольно странные проявления кризиса личности. личности. Его жертвы устремляются в групповую психотерапию, мистицизм или сексуальные игры. Они жаждут перемен, но и страшатся их, страстно желают отринуть тот образ жизни, который ведут, и каким-нибудь образом оказаться в новой жизни, стать совсем иными по сравнению с тем, чем они являются. Они хотят переменить работу, жену или мужа, роль, отведенную им в обществе, свои обязанности. Даже вполне солидные и преуспевающие американские бизнесмены испытывают состояние неудовлетворенности. В последнем отчете Американской ассоциации менеджмента 210 сообщается о том, что 40 управленцев среднего звена недовольны своей работой и свыше трети мечтают заняться другим видом деятельности, в которой, по их мнению, они были бы более счастливы. Они оставляют работу, становятся фермерами или посвящают себя лыжам. Они ищут для себя новый стиль жизни, они возвращаются в школу или просто гонят себя все быстрее по сужающемуся кругу и в конце концов ломаются, не выдержав нагрузки. Всматриваясь в себя из желания понять причину внутреннего дискомфорта, они испытывают муки комплекса вины. Они и не подозревают, что их ощущения – это субъективные отражения всеобъемлющего объективного кризиса, они невольно играют драму в драме. Можно упорно продолжать рассматривать каждый из этих разнообразных кризисов как единичное явление. Мы можем не принимать во внимание связь между энергетическим кризисом и кризисом личности, между новыми технологиями и новыми половыми ролями и прочие скрытые взаимосвязи. Но мы делаем это на свою беду, поскольку то, что происходит, неимоверно значительнее каждого взятого в отдельности кризиса. Если же мы представляем происходящее как надвигающиеся одна за другой волны взаимосвязанных перемен, столкновение этих волн, мы осознаем весьма важную истину нашего времени, индустриализм увядает, и можем приступить к рассмотрению симптомов перемен, пытаясь понять, что нового возникло в сегодняшней жизни, что проявляет себя вестником из грядущего. Так мы можем распознать третью волну. Остальная наша жизнь пройдет под знаком наступающей третьей волны. Если нам удастся сгладить переход от старой, умирающей цивилизации к новой, обретающей форму, если мы сохраним собственную личность и сможем в обстановке усиливающихся кризисов управлять своей жизнью, мы будем в состоянии обнаружить и способствовать установлению нововведений третьей волны. Ибо, если мы посмотрим вокруг себя, мы найдем под покровом несостоятельности и разрушений первые признаки роста и новые возможности. Если же мы повнимательнее вслушаемся, то услышим, как третья волна уже бьется о не столь отдаленные берега. Третья волна, глава 11. Новый синтез. В январе 1950 года, в самом начале второй половины 20-го, долговязый 22-летний молодой человек с новеньким, только что полученным университетским дипломом предпринял длительные автобусные путешествия через ночь в то, что он считал основной реальностью нашего времени. С подружкой рядом и картонным чемоданом, набитым книгами, под сиденьем, он наблюдал начало появления пушечного металла в виде заводов американского Среднего Запада, которые бесконечно мелькали за забрызганным дождем окном. Америка была сердцем мира. Район Великих Озер был промышленным сердцем Америки. И заводы были пульсирующей сердцевиной этого сердца сердец, заводы по производству стали, алюминия, инструментальные и штамповочные цеха, заводы по переработке нефти и производству автомобилей, миля за милей, закопченные здания, вибрирующие от огромных машин для чеканки, штамповки, сверления, сгибания, сварки, ковки и литья металла. Заводы были символами целой индустриальной эпохи, и для молодого человека, выросшего в полукомфортабельном доме представителей нижних слоев среднего класса, после 4 лет изучения Платона и Т. С. Элиота 211 «История искусств и абстрактной социальной теории», мир, который они представляли, был таким же экзотичным, как Ташкент или Огненная Земля. Я провел на этих заводах 5 лет, но не клерком или помощником по персоналу, а работая на ручной сборке конвейера, слесарем-монтером, сварщиком, управляя грузоподъемником, работая оператором штамповочного пресса, штампуя вентиляторы, закрепляя станки в литейной, изготовляя гигантские приборы по определению содержания пыли для африканских рудников, шлифуя металл на легких грузовиках, когда они с грохотом и скрежетом проносились мимо меня по сборочному конвейеру. Я узнал из первых рук, как заводские рабочие борются за то, чтобы заработать на жизнь в индустриальную эпоху. Я глотал пыль, испарение и дым литейного цеха. Я был оглушен шипением пара, звоном цепей, шумом прокатного стана. Я ощущал жар раскаленного добела потока стали при разливке. Искры сварки оставили на моих ногах метки. За смену я перебрасывал под пресс 1000 предметов, повторяя одни и те же движения до тех пор, пока мой мозг и мои мускулы не начинали отчаянно протестовать. Я наблюдал менеджеров, задерживающих рабочих на их местах, за белыми воротничками вышестоящее начальство тоже постоянно следило и без конца подгоняло. Я помогал извлечь 65-летнюю женщину из окровавленного станка, который только что оторвал ей 4 пальца на руке, и я до сих пор слышу ее крик: «Иисус Мария, я больше не смогу работать. Завод. Многое лето заводу». Сегодня, даже когда строятся новые заводы, цивилизация, превратившая завод в храм, умирает. И где-то прямо сейчас другие молодые мужчины и женщины едут через ночь в сердце неожиданно возникающей цивилизации третьей волны. С этого момента нашей задачей будет, так сказать, присоединиться к их поискам завтрашнего дня. Если мы последуем за ними к месту их назначения, куда мы прибудем? на пусковую станцию, которая забрасывает пылающий корабль и фрагменты человеческого сознания в открытый космос, в океанографическую лабораторию, в семейную коммуну, в группу, работающую над созданием искусственного интеллекта, в фанатичную религиозную секту, живут ли они в добровольно избранной простоте, продвигаются ли по служебной лестнице, переправляют ли оружие для террористов, где куется будущее. Если мы сами спланируем подобную экспедицию в будущее, как подготовить наши карты? Легко говорить, что будущее начинается в настоящем. Но в каком настоящем? Наше настоящее взорвано противоречиями. Наши дети более чем осведомлены о наркотиках, сексе или космических войнах. Некоторые знают о компьютерах гораздо больше родителей. Тем не менее, тесты на образование оставляют тяжкое впечатление. 212. Количество разводов продолжает расти, то же самое происходит с повторными браками. 213. Противники феминизма поднимаются тогда, когда женщины завоевывают право, одобренные даже антифеминистами. 214. Геи требуют прав и выходят из клозетов только для того, чтобы встретиться с ожидающей их Анитой Брайант. 215. Непокорная инфляция охватила все нации второй волны, однако безработица продолжает расти, противореча всем классическим теориям. В то же самое время, не считаясь с логикой спроса и предложения, миллионы требуют не просто работы, но работы творческой, психологически наполненной или социально ответственной. Растут экономические противоречия. В политике партии лишаются преданности своих членов в тот самый момент, когда ключевые проблемы, например технологии, становятся более политизированными, чем когда-либо. На обширных просторах Земли националистические течения набирают силу именно тогда, когда ставится под сомнение концепция национального государства во имя глобального или планетарного сознания. За подобными противоречиями как увидеть, что скрывается за тенденциями и контртенденциями? Никто, увы, не имеет волшебного ответа на этот вопрос. Несмотря на все компьютерные распечатки, математические модели и матрицы, используемые футурологами, наши попытки всмотреться в завтра или хотя бы осознать сегодня, остаются, как и должно быть, больше искусством, чем наукой. Систематические исследования могут научить нас многому, но в конце концов мы должны учитывать, а не игнорировать парадоксы и противоречия, догадки, фантазии и отважиться на синтез, хотя бы предварительный. Поэтому, зондируя будущее на последующих страницах, мы должны сделать большее, чем просто определить основные тенденции. Как бы ни было трудно, мы должны противостоять искушению ограничиться прямой линией. Большинство людей, включая многих футурологов, рассматривают завтра как простое продолжение сегодня, забывая, что тенденции, неважно, насколько они кажутся сильными, не просто продолжаются в линейном направлении. Они доходят, слегка касаясь их, до тех проблем в новом явлении, о которые они спотыкаются. Они меняют направление. Они останавливаются и начинают снова. Нет никакой гарантии, что происходящее сегодня или происходившее на протяжении 300 лет будет продолжаться. На последующих страницах мы рассмотрим именно те противоречия, конфликты, повороты и переломные моменты, которые и составляют постоянную неожиданность будущего. Еще важнее исследовать скрытые связи между событиями, которые, на первый взгляд, кажутся не связанными между собой. Бесполезно предсказывать будущее полупроводников, или энергии, или семи, даже собственной, если прогноз основывается на предпосылке, что все остается без изменений, ибо ничто не останется без изменений. Будущее текуче, а не заморожено. Оно зависит от наших колебаний и ежедневных изменений решений, и каждое событие влияет на все другие. Вторая волна цивилизации расширила наши способности расчленять проблему на ее составляющие, она реже награждает нас за способность собрать части снова в единое целое. Большинство людей более искусны в анализе, чем в синтезе. Это одна из причин того, почему наши представления о будущем и о нас в этом будущем так фрагментарно, бессистемно и неверно. Постараемся мыслить широко, а не узкоспециально. Я уверен, что сегодня мы стоим на пороге новой эры синтеза. Во всех отраслях знаний, от точных наук до социологии, психологии и экономики, особенно экономики, мы, вероятно, увидим возврат к крупномасштабному мышлению, к обобщающей теории, к составлению частей снова в единое целое. Ибо становится ясно, что наше стремление рассматривать выдернутые из контекста количественные детали при все более и более точном исследовании все более и более мелких проблем приводит к тому, что мы узнаем все больше и больше о все меньшем и меньшем. Из этого следует, что наш подход будет состоять в рассмотрении потоков перемен, потрясающих нашу жизнь, не просто потому, что каждый из этих потоков важен сам по себе, а потому, что эти потоки перемен сливаются и образуют еще большие, более глубокие, более быстрые реки перемен, которые в свою очередь сливаются в нечто еще большее, в третью волну. Как тот молодой человек, который в середине нашего века поставил перед собой задачу найти сердцевину настоящего, мы начинаем теперь наши поиски будущего. Эти поиски могут стать самым важным в нашей жизни. Глава 12. Командные высоты. 8 августа 1960 года родившийся в Западной Виргинии инженер-химик по имени Монро Росбон, сидя в своем офисе высоко над площадью Рокфеллера на Манхэттене, принял решение, которое будущие историки смогут когда-нибудь избрать символом окончания эры второй волны. Немногие уделили какое-то внимание тому дню, когда Росбон, исполняя исполнительный директор гигантской корпорации Exxon предпринял шаги по снижению платежей странным производителям нефти 216. Его решение, хотя и проигнорированное западной прессой, прогремело подобно грому для правительств этих стран, поскольку реально все их доходы были производными от платежей нефтяных компаний. Через несколько дней другие ведущие нефтяные компании последовали за Эксоном, и спустя месяц, 9 сентября, в сказочном городе Багдаде делегаты наиболее пострадавших от этого решения стран собрались на чрезвычайное совещание. Прижатые к стене, они образовали комитет стран-экспортеров нефти. На протяжении целых 13 лет деятельность этой организации и само ее название игнорировались всеми, за исключением нескольких журналов по нефтяной промышленности. Так было до 1973 года, когда разразилась война Йом-Кипур, и организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, неожиданно вышла из тени. Прекратив поставки сырой нефти миру, они отправили всю экономику второй волны в вызывающий дрожь штопор. Помимо увеличения в 4 раза своих нефтяных прибылей, ОПЕК ускорила революцию, которая уже назревала в техносфере второй волны. Солнце и другие виды энергии. В оглушительных криках по поводу энергетического кризиса на нас обрушилось такое количество планов, предложений, аргументов и контраргументов, что было трудно сделать осмысленный выбор. Правительства были в таком же замешательстве, что и вошедший в поговорку «человек с улицы». Один из способов прорваться сквозь мрак – увидеть скрытые за деталями технологии и политики, определяющие их принципы. Сделав это, мы обнаружим, что некоторые предложения служат для поддержания или расширения энергетической базы второй волны в существующем виде, другие же основаны на новых принципах. В результате проясняются все спорные вопросы, касающиеся энергии. Как мы видели раньше, энергетическая база второй волны основана на невозобновляемых ресурсах, запасы которых истощаются, на дорогих, сильно централизованных технологиях капитал не вкладывается в альтернативные источники энергии, удовлетворяясь созданными. Таковы основные черты энергетической базы всех наций второй волны индустриальной эры. Если мы теперь, имея это в виду, рассмотрим различные планы и предложения, порожденные нефтяным кризисом, то сможем быстро сказать, какие из них простое продолжение старого, а какие – предшественники чего-то фундаментально нового. И основной вопрос не в том, будет ли нефть продаваться по $40 за баррель или будет ли построен атомный реактор в Сибруке или Гренде 217. Более существенным будет вопрос, сможет ли выжить какая-нибудь энергетическая база индустриального общества, основывающаяся на принципах второй волны. На заданный в такой форме вопрос ответ один – не сможет. На протяжении последней половины столетия источниками 2/3 всей энергии в мире были нефть и газ 218. Сегодня большинство наблюдателей, от фанатичных борцов за сохранение энергии до свергнутого шаха Ирана, от солнечных чудаков и шейхов Саудовской Аравии до застегнутых на все пуговицы, составляющих резюме экспертов многих правительств, пришли к единому мнению, что зависимость от ископаемого горючего не может длиться бесконечно, сколько бы новых месторождений нефти ни было открыто. Статистические данные неоднородны. Разгораются диспуты, сколько еще осталось миру до того, как он окончательно развалится. Сложность прогнозирования ужасно велика, и многие прежние прогнозы теперь кажутся глупыми. Все же ясно одно, никто не закачивает газ и нефть обратно в землю, чтобы пополнить их запасы. Наступит ли конец в результате каких-то климатических катаклизмов или, что более вероятно, в результате сменяющей друг друга головокружительной, дестабилизирующей нехватки газа и нефти, за которой последует временный переизбыток их на рынке, сменяющейся еще более глубокой нехваткой, все равно эпоха нефти заканчивается. Иранцы это знают. Кувейтцы, нигерийцы, венесуэльцы это знают. Арабы из Саудовской Аравии это знают. Вот почему они пытаются построить экономику, основанную на чем-то еще, кроме доходов от нефти. Нефтяные компании это знают. Вот почему они ведут конкурентную борьбу за вложение вынутых из нефти капиталов в другие источники энергии. Не так давно на обеде в Токио один президент нефтяной компании сказал мне, что, по его мнению, нефтяные гиганты превратятся в таких же промышленных динозавров, как и железные дороги. Время, которое он отводил на этот процесс, было кратким, как дыхание, годы, не десятилетия. Тем не менее, дебаты относительно физического истощения запасов энергии не являются предметом нашего рассмотрения, ибо в современном мире нереальные запасы, а цена – решающий фактор. Факты говорят об этом наглядно. За несколько десятилетий энергия может однажды оказаться в изобилии и стать дешевой в результате потрясающего технологического прорыва или изменений в экономике. Но что бы ни случалось, относительная цена нефти будет расти, так как мы будем вынуждены бурить скважины на все большую и большую глубину, осваивать более отдаленные регионы и бороться за повышение спроса. За последние 5 лет ОПЕК совершила исторический переворот, несмотря на открытие новых офшорных месторождений, например, в Мексике, несмотря на возрастающие с космической скоростью цены, подлинное количество подтвержденных отчетом, коммерчески выгодных месторождений нефти не увеличилось, как это продолжалось десятилетиями, а уменьшилось 219. Вот, если необходимо, еще одно свидетельство того, что эпоха нефти начинает давать сбой. Пока имеются достаточные, хотя и в конечном счете истощимые запасы угля, который является источником почти трети всей энергии в мире. Однако расширение использования угля влечет за собой дальнейшее загрязнение воздуха, возможную угрозу климату Земли, поскольку повышается содержание в атмосфере двуокиси углерода и даже уничтожение Земли 220. Даже если все это принять в качестве необходимого риска, преодолимого в грядущее десятилетие, уголь не подходит для бака автомобиля и не может выполнять еще ряд задач, которые сейчас выполняют нефть или газ. Заводы по переработке угля в жидкое или газообразное состояние потребуют головокружительных капиталовложений, огромного количества воды, так необходимой в сельском хозяйстве, и в конечном счете окажутся так непроизводительны и нерентабельны, что смогут считаться не более чем дорогими, обходными и в высшей степени временными мерами. Атомная технология на современной ступени развития представляет еще более грозную проблему. Обычные реакторы работают на уране, еще одном истощаемом топливе, и создают угрозу для безопасности, которую чрезвычайно трудно, если вообще возможно, преодолеть. Никто не способен окончательно решить проблему уничтожения ядерных отходов, и затраты на атомную энергию так высоки, что до сегодняшнего дня правительство субсидирует атомную энергетику, чтобы она была более конкурентоспособной. 221. Широко распространенные реакторы сами по себе первоклассны. Но, хотя их часто представляют неинформированной публике как вечный двигатель, поскольку вырабатываемый ими плутоний может быть использован в качестве топлива, они в конечном счете тоже зависят от маленьких и истощимых мировых запасов урана. Они не только высоко централизованы, невероятно дороги, выделяют летучие вещества и опасны, но и увеличивают угрозу атомной войны и захвата террористами радиоактивных материалов для создания ядерного оружия. 222. Однако все это не означает, что мы должны вернуться в средневековье или что дальнейший прогресс экономики невозможен, но это, несомненно, означает, что мы достигли конца одной линии развития и должны начать другую. Это означает, что энергетическая база второй волны несостоятельна. На самом деле есть еще одна, даже более серьезная причина перехода на совершенно новую энергетическую основу. Любая энергетическая база сельскохозяйственной или промышленной экономики должна соответствовать уровню развития технологий общества, характеру производства, рынков, социальной структуре и многим другим факторам. Подъем энергетической базы второй волны был связан с переходом общества на совершенно новую стадию технологического развития. И хотя ископаемые виды топлива, несомненно, ускоряли технический прогресс, совершенно обратное утверждение будет в равной мере справедливо. Изобретение во время промышленной эры энергоемких грубых технологий ускорило использование невозобновляемых видов топлива. Например, развитие автомобильной промышленности вызвало такую значительную экспансию нефтяного бизнеса, что тот в один миг попал в зависимость от Детройта. По словам Дональда Е. Карра, бывшего директора научно-исследовательского центра нефтяной компании и автора книги «Энергия и земляные механизмы», нефтяная промышленность превратилась в рабыню одной из форм двигателей внутреннего сгорания. 223. Сегодня мы опять стоим на пороге исторического скачка в технологии, и зарождающаяся сейчас новая система производства потребует радикальной реконструкции всего энергетического бизнеса, далее если ОПЕК свернет свои шатры и потихоньку удалится прочь. До сих пор остается незамеченным факт огромного значения: энергетическая проблема не только количественная, но и структурная. Мы нуждаемся не только в определенном количестве энергии, но в энергии, вырабатываемой в, возможно, более разнообразных формах, в разных и меняющихся местах, в разное время дня, ночи и года и для конкретных целей. Итак, не только ценовая политика ОПЕК объясняет, почему мир должен искать альтернативу старой энергетической системе. Решения ОПЕК лишь ускорили эти поиски, и теперь мы вкладываем в них новые материальные и интеллектуальные ресурсы. В результате появились неожиданные перспективы. Несмотря на то, что переход от одной энергетической базы к другой будет, без сомнения, омрачаться экономическими и другими переворотами, имеется и другой, более положительный аспект этой проблемы. Ибо никогда еще в истории так много людей не бросались с таким жаром на поиски энергии, и никогда еще перед нами не открывалось так много неизведанных и удивительных возможностей. Ясно, что на этой стадии невозможно знать, какая комбинация технологий окажется более ценной и для выполнения какой задачи, но разнообразие орудий труда и видов топлива, которые окажутся в нашем распоряжении, несомненно, будет потрясающим, и когда вырастут цены на нефть, все больше и больше экзотических возможностей станут коммерчески выгодными. Эти возможности варьируются от фотоэлементов, преобразующих солнечный свет в электричество, технология, разрабатываемая в настоящее время Texas Instruments, Solarex, Energicenitrisian, Divices и многими другими компаниями. 224, до советского плана размещения в тропопаузе. 225-226 аэростатов, несущих ветряные мельницы для передачи электричества по кабелю вниз, на землю. Нью-Йорк заключил контракт с частной фирмой на использование в качестве топлива отбросов, а на Филиппинах строят заводы по производству электричества из шелухи кокосовых орехов. Италия, Исландия и Новая Зеландия уже получают электричество из геотермальных источников. 227, а 500-тонная плавучая платформа острова Хансю в Японии вырабатывает электричество, преобразуя мощь волны. 228. Во всем мире растет число сторонников солнечного отопления. Южнокалифорнийская Edison Company конструирует башенный генератор 229, который будет улавливать солнечную энергию при помощи управляемых компьютером зеркал, фокусировать их на башне и вырабатывать электричество для своих постоянных потребителей. В Штутгарте, в Германии, курсирует автобус на водородном топливе, построенный компанией Daimler-Benz. Инженеры компании Lockheed, Калифорния, работают над созданием работающего на водороде самолета. Разрабатывается так много новых подходов, что невозможно перечислить все из-за нехватки места 230. Когда мы объединяем новые технологии по выработке энергии с новыми способами ее сбережения и передачи, открываются еще более многообещающие возможности. Компания General Motors объявила о создании нового, более эффективного аккумулятора для электромобилей. Ученые NASA подошли к созданию редокса, аккумулирующей окислительно-восстановительной системы, которая, как они полагают, будет на треть дешевле обычных свинцовых кислотных аккумуляторов 231. С более дальним прицелом мы исследуем сверхпроводимость 232 и даже волны Тесла за пределами респектабельной науки, как способ передачи энергии с минимальными потерями 233. Большинство этих технологий еще находятся на ранних стадиях своего развития, многие, несомненно, окажутся потрясающе непрактичными, другие же явно на пороге коммерческого применения или достигнут его через 1-2 десятилетия. Чрезвычайно важен факт, которым обычно пренебрегают: крупные прорывы, как правило, результат развития не одной изолированной от других технологий, а своеобразного наложения или взаимодействия нескольких технологий. Так, солнечные фотоэлементы используются для получения электричества, которое, в свою очередь, будет применяться для освобождения водорода из воды и использоваться в автомобилях. Сегодня мы все еще находимся в ожидании взлета этих технологий. Как только мы начнем комбинировать многочисленные новые технологии, возможность выбора более мощных экспоненциально возрастет, и мы значительно ускорим создание энергетической базы третьей волны. Характерные черты новой базы резко отличаются от энергетической базы периода второй волны. Большая часть энергетических запасов будет обеспечиваться за счет возобновляемых, а не истощаемых, источников. Энергетическая база третьей волны не станет зависеть от сконцентрированных в нескольких местах источников топлива, будет пользоваться и целым спектром разбросанных во многих местах источников энергии. Уменьшится зависимость от высокоцентрализованных технологий, будут сочетаться как централизованные, так и децентрализованные производства энергии. И вместо опасной зависимости от чрезмерного доверия к горстке методов или источников энергии будет предложено богатое разнообразие методов и источников энергии. Именно это разнообразие позволит уменьшить количество отходов, так как мы сможем привести в соответствие типы и качество производимой энергии с растущим разнообразием потребностей. Короче, мы теперь сможем увидеть контуры энергетической базы, основанной на принципах, почти диаметрально противоположных существующим на протяжении последних 300 лет. Также ясно, что энергетическая база третьей волны не вступит в жизнь без ожесточенной борьбы. В этой войне идея денег, которая уже ведется во всех странах, обладающих высокими технологиями, можно выделить не двух, а трех противников. Прежде всего, это те, кто имеет обширные интересы в старой энергетической базе второй волны. Они призывают использовать обычные источники энергии и технологии – уголь, нефть, газ, атомную энергию и их различные модификации. В действительности они борются за продление статус-кво второй волны. И поскольку они засели в нефтяных компаниях, коммунальных службах, атомных комиссиях и в их ассоциированных профсоюзах, силы второй волны кажутся неприступными. В противоположность этому, те, кто приветствует приближение энергетической базы третьей волны, комбинация потребителей, специалистов по окружающей среде, ученых, организаторов передовых отраслей промышленности и их различные союзники, выглядят рассеянными, не имеющими достаточного количества денег и часто неискушенными в политике. Пропагандисты второй волны регулярно изображают их наивными, не обращающими внимания на финансовую реальность и ослепленными технологией чистого неба. Еще хуже то, что защитников третьей волны публично запутывают в словесных кружевах те, кого лучше всего назвать силами первой волны, люди, которые призывают не к продвижению к новой, более разумной, более ресурсосберегающей и научно обоснованной системе, а к возврату в доиндустриальное прошлое. В крайней форме их политика приведет к уничтожению большей части техники, ограничению передвижения, что сделает города бесполезными, и приведет к их умиранию, к навязыванию культуры аскетизма во имя охраны природы. Смешивая без разбора эти две группы, лоббисты второй волны, эксперты по связям с общественностью и политики углубляют общественное смятение и держат силы третьей волны в обороне. Тем не менее, те, кто не поддерживает политику ни первой, ни второй волны, могут в конце концов победить. Первые предаются фантазиям, а вторые стараются сохранить энергетическую базу, проблемы которой с трудом поддаются исцелению и действительно непреодолимы. Неуклонный рост цен на топливо второй волны решительно работает против интересов второй волны. Уносящиеся ввысь со скоростью ракеты капитальные затраты на энергетические технологии второй волны работают против них. Тот факт, что методы второй волны часто требуют мощной подачи энергии, чтобы восполнить относительно небольшой прирост чистой энергии, работает против них. Растущая проблема загрязнения работает против них. Ядерная угроза работает против них. Тысячи людей во многих странах готовы сражаться с полицией, чтобы добиться остановки ядерных реакторов, за прекращение производства осколочных мин, за остановку гигантских заводов по выработке энергии, и это работает против них. Угрожающее стремление неиндустриального мира к созданию собственной энергетики и к повышению цен на энергоресурсы работает против них. Короче, хотя атомные реакторы или заводы по газификации или гидрогенизации угля и другие подобные технологии могут казаться передовыми и прогрессивными, они в действительности являются артефактами уходящей второй волны, запутавшейся в собственных неразрешимых противоречиях. Некоторые из них могут быть необходимы в качестве временной меры, но все они по существу регрессивны. Хотя силы второй волны могут казаться могущественными, а их критики, ратующие за третью волну, слабыми, будет глупостью принимать слишком большое участие в прошлом. В самом деле, вопрос состоит не в том, будет ли энергетическая база второй волны сметена новой, а в том, насколько быстро это произойдет. Ибо борьба за энергию неразрешимо переплелась с другими изменениями такой же глубины, свержением технологии второй волны. Орудия труда завтрашнего дня, уголь, железные дороги, текстиль, сталь, автомобили, резина, станкостроение – все это классические отрасли производства второй волны. Основанные в сущности на простом электромеханическом принципе, они потребляют большое количество энергии, выбрасывая ненормально большое количество отходов и загрязнителей, характеризуются длительным производительным циклом, низкими требованиями к квалификации, монотонной работой, стандартными благами и высокоцентрализованным управлением. С середины 50-х годов 20 в развитых промышленных странах стало ясно, что эти отрасли индустрии отстают и исчерпали себя. Например, в то время как в США общий прирост рабочей силы с 1965 по 1974 год составил 21, занятость в текстильной промышленности выросла только на 6, а в отраслях по производству железа и стали даже упала на 10. Сходные тенденции наблюдались в Швеции, Чехословакии, Японии и в других государствах второй волны. Поскольку эти устаревшие отрасли промышленности начали переводиться в так называемые развивающиеся страны с более дешевой рабочей силой и менее развитой технологией, их социальное влияние тоже начало умирать, и на их месте выросла сеть новых, более современных отраслей промышленности. Эти новые производства заметно отличались от своих предшественников, они не были в основном электромеханическими и больше не основывались на классической науке эпохи второй волны. Они возникли в результате ускорения прорыва на стыке смежных научных дисциплин, находящихся в зачаточном состоянии или даже еще не существовавших 25 лет назад, квантовой электроники, теории информации, молекулярной биологии, океанологии, ядерной физики, экологии, космонавтики. И это сделало для нас возможным проникнуть по ту сторону все увеличивающихся характеристик времени и пространства, с которыми была связана промышленность второй волны, чтобы оперировать, как сказал советский физик Г. Кузнецов, очень малыми пространственными величинами, скажем, радиусом атомного ядра, Т, Е, 10 в степени 18 см и временными интервалами порядка 10 в степени 28 секунд. Из этих новых наук и из наших коренным образом возросших способностей их использовать появились новые отрасли промышленности, компьютерная, аэрокосмическая, помудревшая нефтехимическая, полупроводниковая, передовые коммуникации и множество других. В США переход от технологии второй волны к технологии третьей волны начался раньше, где-то в середине 1950-х годов. В таких старых регионах, как Мерримак-Валли в Новой Англии, началась депрессия, в то время, как в местах вроде Рут-Окала-Бостона или Силиконовой долины в Калифорнии наметился резкий рост. В их пригородах живут специалисты по физике твердого тела, системной инженерии, искусственному интеллекту или химии полимеров. Более того, можно проследить за перемещением занятости и богатства, последовавшим за переходом к новой технологии, в так называемые штаты солнечного пояса, которые создали, имея прекрасно защищенные контракты, передовую технологическую базу, в то время как более старые промышленные регионы Северо-Востока и вокруг Великих озер находятся в застое и почти банкроты. Продолжительный финансовый кризис в Нью-Йорке четко отражает этот технологический переворот. Такая же стагнация во французском центре сталелитейной промышленности Лорин. И такую же неудачу, хотя и на другом уровне, потерпел британский социализм. К концу Второй мировой войны лейбористское правительство заговорило о захвате командных высот индустрии и захватило их, но национализированные им командные высоты, угольная, железнодорожная, сталелитейная, оказались как раз теми отраслями, мимо которых прошла техническая революция. Английское правительство заняло командные высоты вчерашнего дня 234. Начался бум в отраслях или секторах экономики, базирующихся на технологиях третьей волны, производства второй волны стали чахнуть. Сегодня многие правительства сознательно пытаются ускорить эти структурные изменения, стараясь сделать переход наименее безболезненным. В Японии лица, занимающиеся планированием в ММТП, Министерстве международной торговли и промышленности, изучают новые технологии, чтобы оказать поддержку индустрии сервиса будущего. Западногерманский канцлер Хельмут Шмидт 235 и его советники говорят о структурной политике и обращаются в Европейский банк инвестиций, чтобы облегчить переход от традиционных форм массовой индустрии. Сегодня основной рост наблюдается в четырех связанных между собой отраслях производства, и они, вероятно, составят становой хребет индустрии эпохи третьей волны, принеся с собой существенные изменения экономической власти и социально-политической сферы. Электроника и компьютер явно образуют одну такую взаимосвязанную группу. Относительный новичок на мировой сцене, электронная промышленность сейчас продает в год товаров на сумму более 100 миллиардов долларов, а к концу 80-х годов 20 надеется получить 325 или даже 400 миллиардов долларов. Это выведет ее на четвертое место в группе крупнейших отраслей промышленности в мире, после сталелитейной, автомобильной и химической. Скорость компьютеризации так хорошо известна, что вряд ли нуждается в точных цифрах. Цены падают стремительно, а качество чрезвычайно эффективно повышается. Если бы автомобильная промышленность, пишет журнал Computer World, сделала бы то же самое, что за последние 30 лет компьютерная, Rolls-Royce сейчас стоил бы $2.50 и проходил бы без заправки 2 миллиона миль 236. Сегодня дешевые мини-компьютеры уже готовы войти в дома американцев 237. К июню 1979 года около сотни компаний уже выпускали домашние компьютеры. Вступили в соревнования такие гиганты, как Texas Instruments, такие производственные цепи, как Sears и Montgomery Ward готовы добавить компьютеры к своим изделиям для дома. Недалек тот день, щебечет розничный продавец микрокомпьютеров из Далласа, когда компьютер будет в каждом доме. Он станет такой же обычной вещью, как туалет. Связанные с банками, магазинами, правительственными учреждениями, соседними домами и с рабочим местом, такие компьютеры предназначены не только для того, чтобы обновить бизнес от производства до розничной торговли, но и саму природу труда, и даже структуру семьи. В электронной промышленности, как и в компьютерной индустрии, с которой она связана пуповиной, произошел взрыв, и на потребителя обрушился поток миниатюрных калькуляторов, часов на диодах и компьютерных игр. Это лишь малая толика того, что имеется в запасе: крошечные дешевые датчики климата и почвы для сельского хозяйства, миниатюрные медицинские приборы, крепящиеся на обычной одежде, для контроля за работой сердца или уровнем испытываемого стресса. Эти и множество других сфер применения электроники сегодня еще недостаточно известны. Переход к индустрии третьей волны будет, кроме того, значительно ускорен энергетическим кризисом, поскольку многие отрасли индустрии третьей волны подводят нас к процессам и продуктам, требующим мизерных энергетических затрат. Например, телефонная система второй волны требует настоящих медных копий под городскими улицами, бесконечных миль извивающихся проводов, кабелепроводов, реле и рубильников. В настоящее время мы готовимся перейти к оптиковолоконной системе связи, использующей светопроводящие волокна толщиной с волос. Энергетическое значение этого перехода потрясает. Для производства оптических волокон потребуется около тысячной доли энергии, необходимой для добычи меди и производства провода. Тонна угля, которая необходима для производства 90 миль медного провода, потребуется для производства 80 тысяч миль волокна 238. Использование в электронике достижений физики твердого тела тоже ведет к производству составляющих, требующих все меньше энергии. Крупномасштабная интеграция позволила им создать составляющие, потребляющие всего 50 микроватт. Эти характерные черты электронной революции предполагают, что одной из наиболее эффективных энергосберегающих стратегий для испытывающих энергетический голод экономик стран с высокоразвитыми технологиями может быть быстрая замена истощающей энергетические ресурсы индустрии второй волны на энергосберегающую индустрию третьей волны. Вообще журнал Science прав, когда утверждает, что экономическая деятельность в стране может значительно измениться в результате расцвета электроники. В самом деле, возможно, что действительность превзойдет фантастику по части нового и часто неожиданного применения электроники 239. Расцвет электроники, однако, только один из шагов по направлению к новой техносфере. Механизмы на орбите. Во многом то же самое можно сказать о рискованных начинаниях в открытом космосе и океане, где наш рывок за классические технологии второй волны еще более удивителен. Космическая промышленность составляет вторую группу в появляющейся техносфере. Несмотря на задержки, вскоре 5 космических челноков смогут курсировать между Землей и открытым космосом с недельным интервалом, перевозя людей и грузы 240. Роль этого все еще недооценивается публикой, но многие компании в США и Европе рассматривают верхнюю границу как источник следующей революции в высокой технологии и действуют соответствующим образом. Grumman и Boeing работают над созданием спутников и космических платформ для выработки энергии. Согласно Business Week, еще одна группа производств только сейчас начинает понимать, что может означать для них выход на орбиту производителей и разработчиков, чья продукция варьируется от полупроводников до медицинских препаратов. Многие высокотехнологические материалы требуют тонкого, регулируемого обращения, а сила земного притяжения может стать помехой. В космосе нет гравитации, о которой надо беспокоиться, нет необходимости в контейнерах и нет проблем в работе с отравляющими или высокореактивными веществами. И там есть неограниченный вакуум, сверхвысокие и сверхнизкие температуры. В результате космическое производство стало горячей темой бесед среди ученых, инженеров и разработчиков высоких технологий. МакДаниэл Дуглас предложил фармацевтическим компаниям космическое челночное устройство для выделения редких ферментов из клеток человека. Производители оптических приборов ищут способы создания материалов для лазеров и оптических волокон в космосе. Земные модели по сравнению с производимыми в космосе монокристальными полупроводниками выглядят примитивно. Одна доза урокиназы, рассасывающей кровяные сгустки, которая необходима для больных, страдающих одной из форм заболевания крови, сейчас стоит $2500. По данным ЕСКОФОН Путкамера, главы космических промышленных исследований при НАСА, ее стоимость в космосе составит всего пятую часть земной 241. Еще важнее совершенно новая продукция, которую нельзя создать на Земле ни за какие деньги. ТРВ, ТРВ, аэрокосмическая и электронная компания, назвала 400 различных сплавов, которые не могут быть получены на планете из-за силы земного притяжения 242. General Electric начала проектировать космическую печь. Daimler-Benz и MAN в Западной Германии заинтересовались космическим производством шаров пеленгов, а Европейское космическое агентство и такие компании, как British Aircraft Corporation, British Aircraft Corporation, также разрабатывают оборудование и изделия, которые должны сделать космос коммерчески выгодным. Business Week сообщает своим читателям, что эти проекты не научная фантастика, и что число компаний, намеренных серьезно взяться за их осуществление, растет. Серьезно и даже ревностно поддерживается план доктора Джерарда Анилла по созданию космических городов. Анилл, физик из Принстона, неутомимо просвещает публику о возможностях создания в космосе чрезвычайно крупных общин, платформ или островов с населением в тысячи человек. Его идею с энтузиазмом поддержали руководители НАСА, губернатор Калифорнии. Экономика этого штата сильно зависит от космоса, и, что более удивительно, вокальная группа экс-хиппи под руководством Стюарта Бранда, создателя каталога «Всей Земли». Анилл предлагает построить в космосе города из материалов, добытых на Луне или где-нибудь еще в космосе. Его коллега доктор Брайан О'Лири изучает возможность добычи руды на малых планетах Аполлон и Амур. Регулярные конференции в Принстоне собирают вместе экспертов НАСА, General Electric, энергетических агентств США и других заинтересованных сторон для обмена технической документацией по химическому производству лунного и других внеземных материалов и по проектированию и созданию космических жилищ и замкнутых экосистем 243. Сочетание передовой электроники и космических программ, которые выходят за рамки возможностей производства на Земле, переносит техносферу на новую ступень, неограниченную более рамками второй волны, в морские глубины. Проникновение в глубины моря дает нам зеркальное отражение полета в открытый космос и закладывает основы для третьей группы промышленности, формируя основную часть новой техносферы. Первая историческая волна социальных изменений на Земле прошла тогда, когда наши предки перестали полагаться на собирательство и охоту и начали одомашнивать животных и возделывать почву. В наших отношениях с морем мы сейчас находимся как раз на этой стадии. В голодном мире океан может помочь преодолеть продовольственную проблему. Должным образом возделанный и превращенный в ранчо, океан предлагает нам действительно неиссякаемый источник отчаянно необходимого протеина. Современное промысловое рыболовство, которое высоко индустриализовано, японские и советские фабрики суда постоянно бороздят море, приводит в результате к безжалостному истреблению и угрозе тотального исчезновения многих форм морской жизни. По контрасту умная аквакультура, разведение и выращивание рыбы, сбор водорослей, может пробить брешь в продовольственном кризисе, не повреждая хрупкой биосферы, от которой зависит вся наша жизнь. 244. Переход к добыче нефти в открытом море недавно был поставлен под вопрос перспективой выращивания нефти в море. Доктор Лоуренс Раймонд из Баттельского мемориального института продемонстрировал водоросли, содержащие большое количество нефти, сейчас предпринимаются попытки сделать их разведение экономически выгодным. 245. Океан также предлагает несметное количество минералов, от меди, цинка и олова до серебра, золота, платины и даже ценных фосфатов, из которых получают удобрения для сельского хозяйства. Рудодобывающие компании приглядываются к теплым водам Красного моря, которые содержат запасы цинка, серебра, меди, свинца и золота примерной стоимостью $3-4 миллиарда. Около 100 компаний, включая крупнейшие в мире, готовятся к добыче со дна моря похожих на картофелины марганцевых конкреций. Эти конкреции относятся к возобновляющимся ресурсам, они растут со скоростью от 6 до 10 миллионов тонн в год в единственном хорошо разведанном поясе непосредственно к югу от Гавайских островов. 4 международных консорциума уже готовы начать разработки в океане на многие миллиарды долларов в середине 1980-х годов. Один из таких консорциумов объединяет японские компании, западно-германскую группу АМР и американский филиал Цанада S International Netscale. Во второй объединились бельгийская компания Union Minerals United States Steel and Sun Company. Третья авантюра объединяет интересы Цанада S Наранда с японской Mitsubishi, Rio Tinto Zinc и Consolidated Goldfields из Великобритании. Последний консорциум объединил Lockheed с группой Royal Dutch Shell. По словам лондонской Financial Times, ожидается, что эти усилия революционизируют мировую деятельность по добыче ряда минералов 246. В дополнение к этому фармацевтическая компания Hoffmann La Roche потихоньку рыщет по морям в поисках новых лекарств, противогрибковых, болеутоляющих, диагностических и кровоостанавливающих средств 247. По мере развития этих технологий мы, возможно, станем очевидцами создания надводных и подводных акводеревень и плавучих заводов. Сочетание нулевых затрат на недвижимость, по крайней мере в настоящее время, с дешевой энергией, получаемой из ресурсов океана, ветер, теплые течения или приливы, могут сделать этот тип сооружений конкурентами земных. Технический журнал Marine Polity делает заключение, что технология плавучих океанских платформ кажется достаточно недорогой и достаточно простой для того, чтобы ее могли освоить как большинство народов мира, так и многочисленные компании и частные группы. В настоящее время кажется вероятным, что первые города в открытом море будут построены перенаселенными индустриальными обществами. Многонациональные корпорации могут рассматривать их как мобильные терминалы для торговой деятельности или как плавучие фабрики. Продовольственные компании могут построить плавучие города для переработки морской флоры и фауны. Корпорации, старающиеся укрыться от налогов и искатели приключений, стремящиеся к новому стилю жизни, могут построить плавучие города и провозгласить их новыми государствами. Плавучие города могут добиться официального дипломатического признания или превратиться для этнических меньшинств в средство достижения независимости 248. Технический прогресс связан с сооружением тысяч нефтяных буровых вышек в открытом море. Некоторые из них стоят на якоре, но многие подвижны, снабжены двигателем, балластом и другими плавсредствами и развиваются очень быстро, создавая основу для плавучих городов и сверхновых отраслей промышленности, необходимых для их существования. Все больше коммерческих аргументов выдвигается в пользу освоения морского пространства. Как отмечает экономист Д. М. Лейпцигер, многие крупные корпорации сегодня уподобляются поселенцам на Диком Западе, становятся в ряд в ожидании выстрела из стартового пистолета, чтобы застолбить обширные площади морского дна 249. Это также объясняет, почему неиндустриальные государства требуют гарантии того, чтобы ресурсы океана стали общим достоянием всего человечества, а не только богатых наций. Если мы теперь рассмотрим все эти различные достижения не изолированно, но как взаимосвязанные и усиливающие друг друга, где каждый успех в технике или науке одного ускоряет развитие других, станет ясно, что мы имеем дело уже не с прежним уровнем развития технологий, на котором базировалась вторая волна. Мы стоим на пути к радикально новой энергетической системе и к радикально новой технологической системе. Но даже эти примеры ничтожно малы в сравнении с техноударом, сотрясающим сегодня наши лаборатории по молекулярной биологии. Биологическая индустрия образует четвертую группу промышленности завтрашнего дня и, может быть, имеет самое большое значение по сравнению со всеми остальными 250. Генная индустрия, наряду с информацией о генетике, удваивающейся каждые два года, о специалистах по генной инженерии, работающих сверхурочно, Nefs Scientist магазине сообщает, что генная инженерия проходит обычную фазу, стадию апробации и готова теперь войти в бизнес. Выдающийся научный комментатор Лорд Ричи Калдер объясняет, подобно тому, как мы производим пластмассы и металлы, мы теперь также производим живые материалы. Основные компании уже пребывают в яростных поисках коммерческого применения новой биологии. Они мечтают о помещении ферментов в автомобиль для мониторинга выхлопов и передачи данных по загрязнению на микропроцессор, который затем отрегулирует двигатель. Они говорят о том, что New York Times называет металлоголодными микробами, которые можно использовать для добычи металлов, находящихся в следовых количествах из морской воды. Они уже и потребовали и выиграли право запатентовать новые формы жизни. Ели Лилы, Хоффман Ларатхе, Ж. Д. Сирл Убжох Мерк, не говоря уже о генерал Елицтриц, все участвуют в гонках. Нервные критики, включая многих ученых, выражают обоснованные беспокойства, рисуя образы разлива не нефти, а микробов. Они предупреждают, что это может привести к распространению болезней и уничтожению целых народов. Однако создание и случайное распространение вирулентных микробов – только одна причина для тревоги. Совершенно рассудительные и респектабельные ученые говорят о перспективах, потрясающих воображение. Сможем ли мы создать человека с желудком, как у коровы, переваривающим траву и сено, вследствие чего облегчится решение продовольственной проблемы, поскольку человек перейдет на потребление более низких звеньев пищевой цепи? Сможем ли мы биологически изменить рабочих так, чтобы их данные соответствовали требованиям работы, например, создать пилотов с многократно ускоренной реакцией или рабочих на конвейере, нервная система которых будет приспособлена для выполнения монотонного труда? Попытаемся ли мы уничтожить низшие народы и создать суперрасу? Гитлер пытался это сделать, но без генетического оружия, которое может скоро выйти из наших лабораторий. Будем ли мы клонировать солдат, чтобы они сражались вместо нас? Будем ли мы использовать генетическое прогнозирование для предупреждения рождения нежизнеспособного младенца? Будем ли мы выращивать для себя запасные органы? Будет ли каждый из нас иметь, так сказать, банк спасения, полный запасных почек, печени и легких? Как бы дико ни звучали эти идеи, каждая из них имеет своих сторонников и противников в научном сообществе, свое неожиданное коммерческое применение. Два критика генной инженерии Джереми Ривкин и Тед Говер в своей книге «Кто бы сыграл роль Господа» пишут, возможно, что широкомасштабная генная инженерия будет введена в Америке во многом подобно тому, как были введены поточные линии, автомобили, вакцины, компьютеры и все прочие технологии. По мере того, как новые достижения в генетике становятся коммерчески выгодными, нужды нового потребителя будут эксплуатироваться, и будет создан рынок для новых технологий 251. Сфер потенциального применения мириады. Новая биология, например, потенциально способна помочь решить энергетическую проблему. Ученые сейчас работают над идеей использования бактерий, которые могут превращать солнечный свет в электрохимическую энергию. Они говорят о биологических солнечных элементах. Выведем ли мы новые формы жизни, чтобы заменить АЭС? И если да, то стоит ли нам менять опасность радиоактивных выбросов на опасность биоактивных выбросов? В области здравоохранения, несомненно, можно будет лечить или предупреждать многие болезни, которые сейчас неизлечимы, так же как и новые, возможно, еще более тяжелые, которые появятся из-за небрежности или по злому умыслу. Подумайте, что может наделать жадная до прибыли компания, если она создала и тайно распространила некую новую болезнь, от которой только она одна имеет лекарство. Даже заболевание средней тяжести, вроде простуды, сможет создать обширный рынок для излечивающего его лекарства, производство которого монопольно контролируется 252. Президент калифорнийской компании Cetus, с которой коммерчески связаны многие генетики с мировым именем, считает, что в последующие 30 лет биология по значению заменит химию 253. А в официальном правительственном заявлении Москвы говорится о более широком применении микроорганизмов в народном хозяйстве 254. Биология снизит или исключит необходимость использования нефти в производстве пластмасс, удобрений, одежды, красок, пестицидов и тысяч других продуктов. Она резко изменит производство дерева, шерсти и других натуральных продуктов. Такие компании, как United States Steel, Fiat, Hitachi, Asea или IBM, несомненно создадут собственные биологические отделы еще прежде, чем у нас произойдет сдвиг от производства к биофактуре, давая толчок к выпуску целого ряда товаров, которые до сегодняшнего дня было невозможно себе представить. Говорит Теодор Д.Ж. Гордон, глава фьючерной группы, однажды взяв старт в биологии, мы должны думать о таких вещах, как: можете ли вы создать тканесовместимые материалы или неотторгаемый организмом протез молочной железы? Еще раньше генная инженерия будет применяться в сельском хозяйстве для увеличения мировых запасов продовольствия. Зеленая революция 60-х годов, о которой много писали, в значительной степени подтвердила существование колоссальной ловушки для фермеров, живущих в мире первой волны. Зеленая революция потребовала невероятного количества получаемых на основе нефти удобрений, которые приходилось закупать за границей. Следующая биосельскохозяйственная революция ставит перед собой задачу уменьшить зависимость от искусственных удобрений. Генная инженерия нацелена на высокоурожайные культуры, устойчивые к вредителям, культуры, которые хорошо растут и на песчаных, и на засоленных почвах. Ведутся работы над созданием совершенно новой пищи и волокон и более простых, дешевых, энергосберегающих способов хранения и обработки продуктов питания. Словно для того, чтобы уравновесить некоторый, вызывающий благоговейный ужас, риск, генная инженерия может однажды предоставить нам возможность покончить с широко распространенным в мире голодом. Можно скептически относиться к этим радужным обещаниям. Все же, если некоторые из защитников генетики наполовину правы, ее влияние на сельское хозяйство может быть огромным, изменив в итоге, помимо всего прочего, отношения между бедными и богатыми странами. Зеленая революция привела к большей, а не меньшей зависимости бедных от богатых. Биосельскохозяйственная революция должна совершить обратное. Пока еще слишком рано с уверенностью говорить о том, как будет развиваться биотехнология, но уже слишком поздно возвращаться к нулю. Мы не можем закрыть наши открытия, мы можем только бороться за контроль над использованием наших знаний, за то, чтобы предотвратить их необдуманное применение, за то, чтобы сделать их межнациональными, за то, чтобы уменьшить корпоративные, национальные и межнаучные соперничества во всей этой сфере, пока еще не поздно. Непреложно ясно одно: мы больше не заперты в электромеханический каркас традиционной технологии второй волны 300-летней давности, и мы еще только начинаем осознавать все значения этого исторического факта. Так же как и тогда, когда вторая волна объединила уголь, сталь, электричество, железнодорожный транспорт для производства автомобилей и тысяч других, меняющих жизнь вещей, сейчас мы не ощутим истинного влияния новых перемен, пока не достигнем стадии объединения новых технологий, компьютеров, электроники, новых материалов из открытого космоса и глубин океана с генетикой всего этого, в свою очередь, с новой энергетической базой. Соединение этих элементов вместе высвободит поток инноваций, не похожий ни на что виденное прежде в истории человечества. Мы создаем драматически новую техносферу для третьей волны цивилизации. Техно-революционеры. Масштабы такого продвижения вперед, его значение для будущего самоэволюции требуют руководства. Принять политику руки прочь, проклятие торпедом, значит вынести приговор себе и нашим детям. Ибо по своей мощи, масштабам и скорости перемены ни на что в истории не похожи, а в нашей памяти все еще свежи воспоминания об известиях о почти произошедшей катастрофе у Фримайл-Айленд, трагическом крушении ДЦ-10, с трудом поддающимся ликвидации обширном нефтяном пятне у мексиканского побережья и сотнях других технологических кошмаров. Можем ли мы перед лицом таких несчастий решиться контролировать развитие и сочетание завтрашних, еще более мощных технологий, используя те же недальновидные и эгоистические критерии, которые применялись в эпоху второй волны? Основной вопрос, задаваемый новым технологиям на протяжении последних 300 лет как в капиталистических, так и в социалистических странах, был прост: работают ли они на экономический рост или на военные нужды? Ясно, что эти критерии более неадекватны ситуации. Новые технологии должны пройти намного более жесткие тесты, экологические и социальные, а также экономические и стратегические. Когда мы внимательно посмотрим на раздел в отчете Американского национального фонда науки, названный «Технология и социальные потрясения», мы обнаружим, что большинство потрясений связано с технологиями второй, а не третьей волны 255. Причина ясна: технологии третьей волны еще не применяются в широких масштабах. Многие из них еще только зарождаются. Тем не менее, перед нами уже мелькнула опасность электронного смога, информационного загрязнения, космических войн, генетических нарушений, вмешательства в климат и того, что можно назвать экологической войной, например, искусственных землетрясений, вызванных вибрацией на расстоянии. Переход к новой технологической базе таит угрозу многих других опасностей. Поэтому неудивительно, что в последние годы наблюдалось массовое, часто предвзятое, сопротивление общественности новым технологиям. В начальный период второй волны также были попытки преградить путь новой технологии. Еще в 1663 году лондонские рабочие разбили новые механические лесопилки, угрожавшие их заработкам. В 1676 году изготовляющие подвязки рабочие разрушили свои машины. В 1710 году бунтовщики протестовали против введения новых рамочных станков для изготовления чулок. Позже разъяренная толпа разрушила дом Джона Кея, изобретателя бегущего челнока, применяемого в текстильном производстве. Он покинул Англию вместе с семьей. Наиболее часто упоминаемый случай произошел в 1811 году, когда разрушители машин, называвшие себя луддитами, уничтожили свои текстильные станки в Ноттингеме 256. Все же эта ненависть к станкам проявлялась спорадически и спонтанно. Как заметил один историк, многие из этих случаев были не столько результатом враждебного отношения к самому станку, сколько способом оказать давление на ненавистного работодателя. Неграмотные рабочие, мужчины и женщины, бедные, голодные, доведенные до отчаяния, видели в станке угрозу своему существованию. Сегодняшние выступления против передовой технологии носят другой характер. В них участвует быстро растущая армия людей, не обязательно бедных и голодных, которые не обязательно настроены против техники или экономического роста, но которые видят в неконтролируемом технологическом рывке угрозу для себя и всего человечества. Некоторые фанатики, если им дать шанс, вполне могут применить тактику луддитов. Немного надо, чтобы представить себе бомбардировку компьютерной установки или генетической лаборатории или недостроенного атомного реактора. Еще легче можно нарисовать себе картину ужасающей технологической аварии, которая приведет к охоте на ведьм среди ученых, которые были причиной всего этого. Некоторые демагоги-политики будущего могут прославиться, расследуя дело Кембриджской десятки или Окриджской семерки. Однако большинство современных техно-революционеров не являются ни бомбометателями, ни луддитами. В рядах техно-революционеров тысячи научно подготовленных людей, инженеров-ядерщиков, биохимиков, чиновников здравоохранения, генетиков, а также миллионы простых граждан. Опять-таки, в отличие от луддитов, они хорошо организованы и действуют по плану. Они издают собственные технические журналы и ведут пропаганду, участвуют в судебных процессах и разрабатывают законы, организовывают пикеты, марши и демонстрации. Это движение, на которое часто нападают как на реакционные, является фактически неотъемлемой частью зарождающейся третьей волны, ибо его члены стоят на пороге будущего, ведя политическую и экономическую борьбу по трем направлениям, а в сфере технологий они борются за новую энергетику, о чем я писал выше. Итак, с одной стороны, силы второй волны, с другой, мечтающие о возврате в первую волну, а силы третьей волны борются против них обеих. Силы второй волны представляют те, кому нравится старый, бездумный подход к технологии: если это работает, производите. Если это продается, производите. Если это делает нас сильнее, создавайте. Набитые устаревшими, промышленными представлениями о прогрессе, многие из адептов второй волны в прошлом делали капиталовложения в сомнительные технологии. Когда речь заходит об опасности, они только пожимают плечами. Кроме того, существует еще небольшая группа романтиков-экстремистов, крикунов, враждебных всему, за исключением наиболее примитивных технологий первой волны, которые, кажется, будут рады возврату к средневековым ремеслам и ручному труду. Сытые, принадлежащие, как правило, к среднему классу, они сопротивляются техническому прогрессу так же слепо и огульно, как и те, кто ратовал за приход второй волны. Представители этой группы фантазируют о возврате к тому миру, который большинство из нас и большинство из них найдет отвратительным. Во всех странах все больше людей, составляющих ядро технической революции, выступают против обеих крайностей. Сами того не зная, они являются агентами третьей волны. Она начинает не с технологий, а с того, какое общество в будущем мы хотим иметь. Они признают, что сейчас у нас так много технических возможностей, что мы не можем все их консолидировать, развивать и применять. Поэтому, доказывают они, необходимо произвести более тщательный отбор и выбрать те технологии, которые отвечают долгосрочным социально-экономическим задачам. Вместо того, чтобы сделать технологию нашей целью, они хотят установить контроль общественности над основными направлениями технологического прорыва. У технореволюционеров еще нет четко сформулированной всесторонней программы. Но если мы углубимся в смысл их многочисленных манифестаций, петиций, заявлений и исследований, мы сможем выделить несколько идей, дополняющих новый взгляд на технологию и четкую политику управления переходом к будущей третьей волне. Технореволюционеры исходят из предпосылки о хрупкости биосферы Земли и считают, что чем мощнее становятся наши новые технологии, тем больше риск нанести непоправимый ущерб нашей планете. Поэтому они требуют, чтобы все новые технологии были предварительно оценены с точки зрения возможных вредных эффектов, чтобы опасные технологии были изменены или заблокированы. Короче, они настаивают на том, чтобы технологии завтрашнего дня были подчинены более жестким экологическим требованиям, чем технологии эры второй волны. Технореволюционеры ставят вопрос так: или мы будем контролировать технологию, или она будет контролировать нас. Мы просто больше не можем быть обычной крошечной прослойкой элиты из ученых, инженеров, политиков и бизнесменов. Время требует демократизации процесса принятия технологических решений. Антиядерные кампании, развернувшиеся в Западной Германии, Франции, Швеции, Японии и США 257, борьба против Конкорда или за контроль над генетическими исследованиями – все это наглядные свидетельства требований сегодняшнего дня. Технореволюционеры утверждают, что технология не должна быть громоздкой, дорогой или сложной, чтобы быть умной. Неуклюжие технологии второй волны казались более эффективными, чем они были на самом деле, потому что и корпорации, и социалистические предприятия переложили на общество в целом ненормально высокие затраты на борьбу с загрязнениями, с безработицей или с отчуждением труда. Когда осознаешь истинную цену той или иной продукции, понимаешь неэффективность экономических механизмов второй волны. Итак, технореволюционеры считают подходящими технологии, которые гуманизируют труд, способны предотвратить загрязнение и обеспечить охрану окружающей среды. Они предпочитают проекты, рассчитанные на местный, а не государственный или мировой рынок. По всему миру технореволюционеры проводят тысячи экспериментов с маломасштабными технологиями, начиная с выращивания рыбы и производства продуктов питания и кончая производством энергии, переработкой отходов, дешевым строительством и простым транспортом. Одни эксперименты наивные переносят нас назад, в мифологическое прошлое, другие более практичны. Некоторые сочетают новейшие материалы и умные станки со старой техникой. Например, Джин Гимпел, специалист по истории средневековой технологии, создал элегантные модели простых станков, которые могут пригодиться в неиндустриальных странах. В них используются новые материалы и старые способы производства. Волна интереса к дирижаблям дает другой пример применения техники прошлого века. Сегодня дирижабли, сделанные из новых материалов, имеют гораздо большую грузоподъемность 258. Дирижабли, медленный, но дешевый, экологически чистый и безопасный вид транспорта, могут использоваться в тех регионах, где нет дорог, например, в Бразилии или Нигерии 259. Эксперименты с соответствующей или альтернативной технологией, особенно в области энергетики, предполагают, что некоторые простые, мелкомасштабные технологии могут быть такими же умными, как и сложные, крупномасштабные, если весь спектр побочных эффектов принимается в расчет и механизм должным образом отлажен для выполнения определенной работы. Технореволюционеров беспокоит серьезный дисбаланс науки и техники на планете. 3 всех ученых мира работают в странах, составляющих 75% населения Земли. Они одобряют предложение уделять больше внимания технологическим нуждам бедных стран мира и более справедливому их участию в освоении космоса и мирового океана. Они считают, что не только морские и небесные пространства, но и передовые технологии – часть общего наследия человечества, поскольку в них существенный исторический вклад внесли многие народы, от индийцев и арабов до древних китайцев. Наконец, технореволюционеры доказывают, что на пути к третьей волне мы должны шаг за шагом отказываться от ресурсоистощающих, загрязняющих окружающую среду систем производства, применявшихся в эпоху второй волны, и внедрять метаболическую систему, которая исключает потери и загрязнения и обеспечивает преемственность. Выпуск основной и побочной продукции каждой отрасли промышленности становится основой для следующих. В результате формируется система, при которой не производится ничего, что не может послужить основой для производства другого продукта, и так далее. Такая система не только увеличивает эффективность производства, но и уменьшает или даже исключает угрозу для биосферы. Взятая в целом, программа технореволюционеров закладывает основу для гуманизации технологического прорыва. Признают они это или нет, но технореволюционеры являются агентами третьей волны. В последующие годы они не только не исчезнут, но их численность возрастет. Они такая же часть нашего перехода на новую ступень цивилизации, как и наши экспедиции к Венере, наши удивительные компьютеры, наши открытия в области биологии, наши исследования глубин океана. Из их конфликта с фантазерами, приверженцами первой волны и защитниками второй волны, провозглашающими, что технология превыше всего, появится умная специальные, тонкие технологии, соответствующие новой энергосберегающей энергетической системе, к которой мы начинаем переходить. Соединение новых технологий с новой энергетической базой поднимет всю нашу цивилизацию на совершенно иной уровень. Сердцем этой цивилизации станут умные, научно обоснованные, крупнопоточные предприятия, действующие под жестким экологическим и социальным контролем, а также умные малопоточные предприятия, действующие в меньшем, более очеловеченном масштабе. Оба типа предприятий будут базироваться на принципах, совершенно отличных от тех, что управляли техносферой второй волны. Эти два пласта индустрии вместе образуют командные высоты завтрашнего дня. Но это только детали намного более обширного полотна. Ибо в то же самое время, когда мы трансформируем техносферу, мы революционизируем информационную сферу. Глава 13. Демассификация средств массовой информации. Агент-шпион – одна из самых мощных метафор нашего времени. Никакой другой фигуре не удалось так захватить воображение современного человека. Сотни фильмов прославляют агента 007 и его наглых выдуманных противников. Телевидение и дешевые книги создают бесчисленные образы шпиона, изображая его бесстрашным, романтичным, аморальным. Тем временем правительство тратит огромные деньги на шпионаж. Агенты КГБ, ЦРУ и десятков других секретных служб, разыскивая друг друга, путешествуют из Берлина в Бейрут, из Макао в Мехико. В Москве обвиняют в шпионаже западных корреспондентов. В Бонне сменяют канцлеров, находя в их министерствах шпионов. В то же время в Вашингтоне официальные лица, инспектирующие Конгресс, выявляют преступления, совершенные как американскими, так и корейскими секретными агентами, и даже небо над головой забито спутниками-шпионами, вероятно, фотографирующими каждый дюйм земной поверхности. Шпион – не новинка в истории человечества. Поэтому стоит задаться вопросом, почему именно сейчас шпионаж так захватил воображение людей, оставив далеко позади частных детективов, полицейских и ковбоев. И когда мы поставим этот вопрос, мы сразу увидим существенную разницу между шпионом и этими героями культуры. Выдуманные полицейские и ковбои полагаются только на свои пистолеты или кулаки, а выдуманный шпион вооружен самой современной экзотической технологией, электронными жучками, компьютерными данными, фотоаппаратами с инфракрасными лучами, летающими или плавающими автомобилями, вертолетами, мини-субмаринами, лучами смерти и тому подобным. Существует и более глубокая причина популярности шпиона. Ковбои, копы, частные сыщики, искатели приключений и испытатели, традиционные герои печати и кино стремятся к доступному и понятному, хотят земли для разведения скота, желают поймать преступника или заполучить девицу. Шпион – совсем другое дело. Основная задача шпиона – получить информацию. Она, по-видимому, стала популярным и важным бизнесом в мире. Шпион превратился в живой символ революции, охвативший сферу информации. Склад образов. Информационная бомба взрывается в самой гуще людей, осыпая нас шрапнелью образов и в корне меняя и восприятие нашего внутреннего мира, и наше поведение. Переходя от информационного пространства второй волны к третьей волне, мы изменяем свою психику. Каждый из нас создает ментальную модель действительности, у нас в голове существует как бы склад образов. Одни из них визуальные, другие слуховые, есть даже тактильные. Некоторые, только перцепты, следы информации об окружающей нас среде, т.е., они запоминаются, как образ, например, мельком увиденного голубого неба. Есть и определяющие отношения ассоциации, предположим, два слова, мать и дитя. Одни образы простые, другие сложные и концептуальные, подобно идее о том, что причина инфляции лежит в повышении зарплаты. Связанные воедино, эти образы дополняют нашу картину мира, помещая нас в пространство, время, определяя наше место в структуре личностных взаимоотношений. Эти образы не появились сами по себе. Они формируются непонятным для нас образом из сигналов или информации, получаемой нами из окружающей нас среды. Поскольку эта среда насыщена переменами, то на нашу работу, наши семьи, церковь, школы, политические институты влияет третья волна информации, но и море самой информации тоже меняется. До наступления эры масс-медиа ребенок времен первой волны, росший в медленно меняющейся деревне, строил свою модель реальности из образов, полученных только от учителя, священника, официального лица и, конечно, от семьи. По словам психолога-футуролога Герберта Джарджуа, в доме не было ни телевизора, ни радио, которые могли бы дать ребенку шанс встречи с разного рода незнакомыми людьми, идущими по разным дорогам жизни, людьми из разных стран. Очень немногие видели какой-либо заграничный город. В результате было мало людей, которым можно было подражать и следовать. Их выбор был ограничен еще и тем, что люди, с которых они могли брать пример, сами имели небольшой опыт встречи с другими. Образы мира, сформировавшиеся у деревенского ребенка, были очень скудными. Сообщения, которые он получал, были, напротив, многословными. Это была, как правило, случайная речь, полная паузы повторов, т.е., череда идей усиливалась различной информацией рассказчика. Ребенок слышал «ты не должен» и в церкви, и в школе. Эти слова дополняли поучения, которые шли от семьи и государства. Консенсус в общине, сильное давление в сторону конформизма действовали на ребенка с рождения и еще больше ограничивали имеющийся образный ряд и его поведение. Вторая волна увеличила число каналов, из которых индивид черпал материал для формирования картины мира. Ребенок пополнял свой образный ряд не только из природы и от людей, но и из газет, популярных журналов, радио и позднее от телевидения. Во всем остальном церковь, государство, дом и школа продолжали вещать в унисон, дополняя друг друга. Со временем средства массовой информации сами превратились в гигантский громкоговоритель. Их энергия текла по региональным, этническим, племенным каналам, стандартизируя образы, бытующие в обществе. Некоторые визуальные образы, например, были так распространены среди масс и так имплантированы в память миллионов людей, что превратились по сути дела в иконы. Ленин с выдвинутым вперед подбородком как символ триумфа под развивающимся красным знаменем стал такой же иконой для миллионов людей, как и образ распятого Христа. Образ Чарли Чаплина в котелке и с тросточкой или Гитлера, неистовствующего в Нюрнберге, образы тел, сложенных, как дрова, в Бухенвальде, Черчилля, показывающего знак 5, символ победы, или Рузвельта в черной накидке, Мерилин Монро в юбочке, подняты ветром, тысячи звезд масс-медиа и тысячи различных, повсеместно узнаваемых потребительских товаров, кусок мыла Айвори в Соединенных Штатах, шоколад Маринага в Японии, бутылка Перье во Франции, все это стандартные составляющие общего файла образов. Эти централизованно разработанные образы, впрыснутые в массовое сознание средствами массовой информации, способствовали стандартизации нужного для индустриальной системы поведения. Сейчас третья волна радикально меняет все это. По мере ускорения перемен в обществе изменяемся, и мы сами. Нас настигает все новая информация, и мы вынуждены постоянно пересматривать картотеку образов. Старые, относящиеся к прошлой жизни образы должны заменяться новыми, иначе наши действия не будут соответствовать новой реальности, мы станем более некомпетентными. Невозможно все охватить. Это ускорение процесса становления образов внутри нас приобретает временный характер. Одноразовое искусство, быстро снятые комедии положений, снимки, сделанные полароидом, ксероксы, образчики изобразительного искусства, которые пришпиливают, а затем выбрасывают. Идеи, верования и отношения, как ракеты, врываются в наше сознание и внезапно исчезают в никуда. Повседневно опровергаются и ниспровергаются научные и психологические теории. Идеологии трещат по швам. Знаменитости порхают, делают пируэты, атакуя наше сознание противоречивыми политическими и моральными лозунгами. Трудно отыскать смысл в этой бурлящей фантасмагории, понять, как происходит процесс производства образов, поскольку третья волна не просто ускоряет информационные потоки, она трансформирует глубинную структуру информации, от которой зависит наше ежедневное действие. Демассифицированные средства массовой информации. В эпоху второй волны средства массовой информации захватывали все большую и большую власть. Сейчас же происходят поразительные перемены. Когда подобно грозе нагрянула третья волна, никто не ожидал, что средства массовой информации вместо того, чтобы расправить крылья, будут вынуждены поделиться своим влиянием. Они потерпели поражение сразу на нескольких фронтах от явления, которые я называю демассификацией масс-медиа. Первый пример дают нам газеты. Самые старые средства массовой информации второй волны, газеты, теряют своих читателей. К 1973 году газеты США в своей совокупности достигли тиража в 63 миллиона экземпляров ежедневно. С 1973 года вместо увеличения своего тиража они начали его терять. К 1978 году эта цифра упала до 62 миллиона, но худшее ждало впереди 260. Процент американцев, читающих газеты ежедневно, также упал с 69 в 1972 году до 62% в 1977 году, и некоторым самым важным газетам нации был нанесен особенно ощутимый удар 261. В Нью-Йорке с 1970 по 1976 год три основных ежедневных газеты потеряли 550 тысяч читателей. Лос-Анджелес Таймс, расцвет которой пришелся на 1973 год, к 1976 году потеряла 80 тысяч читателей. Две больших филадельфийских газеты потеряли 150 тысяч читателей, две больших кливлендских газеты – 90 тысяч, и две газеты Сан-Франциско – более 80 тысяч. В то время как во многих частях страны неожиданно появились более мелкие газеты, такие крупные американские ежедневники, как Cleveland News, Hartford Times, Detroit Times, Chicago Today, Long Island Press, скатились на обочину. Ту же картину мы наблюдаем в Великобритании, где в период с 1965 по 1975 год ежедневные национальные газеты снизили тираж на 8262. Такие потери объясняются не только расцветом телевидения. Каждая массовая ежедневная газета встречает все большую конкуренцию со стороны набирающих силу малотиражных еженедельников, газет, выходящих два раза в неделю, так называемых газет для потребителей, служащих не для столичного потребительского рынка, а округе и общинам внутри него, и дающих более узкую рекламу и новости. Полностью насытив рынок, крупные столичные ежедневники находятся в глубоком кризисе, менее массовые издания заменяют их 263. Второй пример – популярные журналы. С середины 1950 года и далее почти не было года, когда бы в Соединенных Штатах не прекратил свое существование большой журнал. Лифи, Лаок, Saturday Evening Post все сошли на нет, чтобы позже возродиться в своем малотиражном бледном подобии. Между 1970 и 1977 годами, несмотря на то, что население Соединенных Штатов выросло на 14 миллионов человек, общий тираж основных 25 журналов упал на 4 миллиона экземпляров. Одновременно с этим в США произошел буквально взрыв мини-журналов, появились тысячи новых, предназначенных для маленьких, региональных или даже местных рынков со своими специфическими интересами. Пилоты и вообще люди из авиации сейчас могут выбирать между десятками наименований периодики, издаваемой специально для них. Тинейджеры, аквалангисты, пенсионеры, женщины-легкоатлеты, коллекционеры старых фотоаппаратов, любители тенниса, скейтбордисты – все имеют свою прессу. Множатся такие региональные журналы, как New York, New West, Dev Dallas или Pittsburgher. Некоторые подразделяют рынок как по региональным признакам, так и по интересу – Кентуцкий Бусинес Следгер, например, или Вестерн Фармер. С появлением этой новой быстрой, дешевой прессы каждая организация, община, политическая или религиозная группа и группка могут позволить себе иметь свой печатный орган. Даже небольшие группы имеют свои издания, сделанные на копировальных машинах, которые появились во всех американских офисах. Массовые журналы потеряли свое некогда мощное влияние на жизнь нации. Немассовый мини-журнал быстро набирает силу 264, но значение третьей волны в массовых коммуникациях не сводится лишь к печати. В период между 1950 и 1970 годами число радиостанций в США выросло с 2336 до 5359. В этот период население увеличилось только на 35, а число радиостанций на 129. Это значит, что раньше на 65 тысяч американцев была одна радиостанция, а сейчас одна радиостанция на 38 тысяч человек, то есть сейчас слушатель имеет больший выбор программ и аудитория обслуживается большим числом радиостанций. Увеличился также предложенный выбор, различные радиостанции обращаются к своей собственной аудитории, а не к безликой общей массе, как раньше. Станции, передающие общие новости, вещают для образованных взрослых людей среднего класса. На разные группы молодежи ориентируются радиостанции, по которым гоняют различные типы рок-музыки, хард-рок, софт-панк, кантри и фолк-рок. Музыку в стиле соул передают радиостанции, чью аудиторию составляют черные американцы. Радиостанции, специализирующиеся на классической музыке, имеют в виду взрослых людей с высокими доходами. Есть радиостанции, вещающие на иностранных языках для различных этнических групп, от португальцев, живущих в Новой Англии, до итальянцев, чиканос, японцев и евреев. Вот что пишет политобозреватель Ричард Ривз в Ньюпорте, штат Рот-Айленд. Я проверил радиоам и обнаружил 38 станций, три из которых религиозные, две предназначены для цветных и одна вещала на португальском 265. Новые формы аудиокоммуникации забирают себе то, что осталось от массовой аудитории. В 60-е годы маленькие дешевые магнитофоны и кассетники распространились среди молодежи, как пожар в прерии. Это всеобщее заблуждение, что нынешние подростки проводят больше времени у радио, они слушают радио меньше, чем их сверстники 60-х годов. В 1967 году в среднем они проводили у радио 4-8 часа в день, а в 1977 году только 2-8 часа 266. Затем настало время радио Citizens Band. В отличие от широкого вещания, являющегося строго односторонним, слушатель не может переговариваться с диктором. Автомобильные радиоприемники дают водителям возможность общаться друг с другом в радиусе 5-15 миль. Между 1959 и 1974 годами в Америке был только 1 миллион частных радиостанций. Затем, по словам обескураженного официального лица из Федеральной комиссии по массовым коммуникациям, нам потребовалось всего 8 месяцев, чтобы набрать 2 миллион и 3 месяца, 3. СБ расцвело пышным цветом, и к 1977 году использовалось уже около 25 миллионов личных радиоустановок, так что весь эфир был наполнен разноцветной болтовней, от предупреждений, что смоуки, полиция, ловит нарушителей скоростного режима, до молитв и зазываний проституток. Это увлечение уже прошло, но его последствия еще существуют. Радиобоссы, опасаясь за свои доходы от рекламы, яростно отрицают, что СБ уменьшила их аудиторию. Но рекламные агентства в этом не уверены. Одно из них, Марс Теллер, Инц, провело опрос в Нью-Йорке, и выяснилось, что 45 пользователей СБ на 10-15 сократили прослушивание обычного радио. Более того, исследование показало, что больше половины пользователей СБ одновременно слушали и обычное радио в машине, и свое радио СБ-267. В любом случае, сдвиг в сторону разнообразия печатной продукции произошел параллельно с изменением в сфере радиовещания. И та, и другая сфера теряют свою аудиторию, демассифицируются. Но только в 1977 году средства массовой информации второй волны потерпели свое самое значительное поражение. Для целого поколения самым мощным и самым массовым средством информации было, конечно же, телевидение. В 1977 году он начал мигать. Вот что писал журнал Time: «Все рушатся, боссы телевещания нервно всматриваются в цифры. Они не верят своим глазам. Впервые за свою историю телевидение теряет зрителей 268. Никто не мог предположить, бормочет другой человек из рекламы, что популярность телевидения пойдет на спад. Даже сейчас нет недостатка в объяснениях этого факта. Нам говорят, что программы стали еще слабее, чем раньше, что много того и мало этого. Теленачальники нервно ходят по коридорам, нам обещаны новые программы. Но глубинные истинная истина только начинает выплывать из облаков многообещающего телевосхваления. Клонится к закату день всемогущества централизованной сети вещания, контролирующей производство образов. И на самом деле, президент компании НБЦ, NBC, обвиняя три основные телесети США в стратегической тупости, предсказал, что к 1980 году часть публики, смотрящая их программы в прайм-тайм, сократится наполовину 269. Третья волна в средствах массовой информации подрывает господство магнатов второй волны во всех областях. Кабельное телевидение проникло сейчас в 14-5 МЛН домов и, по-видимому, ворвется со скоростью урагана в 80-е годы. Промышленные эксперты ожидают, что к концу 1981 год от 20 до 26 миллионов человек будут пользоваться кабельным телевидением, т.е. кабельное телевидение будет доступно 50 американских семей. Дело пойдет еще быстрее, поскольку медные провода заменены дешевыми стекловолоконными системами, где свет проходит в тончайших стеклянных волокнах. И подобно скоропечатанию или ксероксу, кабель демассифицирует аудиторию, разделив ее на множество мини-аудиторий. Более того, кабельные системы могут сделать телесвязь двусторонней, так что зрители будут не только смотреть программы, но и общаться с различными службами 270. В Японии к началу 80-х годов целые города будут связаны стекловолоконным кабелем, и пользователи смогут заказывать не только программы, но и диапозитивы, различные сведения, записи театральных постановок, газетный и журнальный материал. Служба спасения и пожарные службы будут работать по той же системе. В Икоме, спальном районе Осаки, я давал интервью в телешоу по экспериментальной программе Хиовис, когда микрофон и телекамера ставятся на телевизор в доме каждого пользователя, так что зрители могут быть не только получателями, но и отправителями информации. В то время как ведущий шоу брал у меня интервью, некая миссис Сакамото, глядя эту программу у себя в гостиной, подключилась к нам и начала с нами разговаривать на ломаном английском. И я, и телезрители видели на экране ее, приветствующую меня в Икоме, и ее бегающего по комнате маленького сынишку. Хайовис имеет банк видеокассет обо всем час свете, музыка, кулинария, образование и многое другое. Пользователи могут набрать кодовый номер через компьютер в любое время дня и ночи, могут потребовать, чтобы им показали на экране нужную им кассету. Хотя эта система работает только в 160 домах, этот эксперимент поддерживается японским правительством и получает финансовую поддержку от таких корпораций, как Fujitsu, Sumimoto Electric, Matsushita и Kintetsu. Это очень продвинутая система, работающая на технологии оптических волокон. В Коламбусе, штат Огайо, недели ранее я посетил систему Warner Cable Corporation Cube, Warner Cable Corporation S-Cube, систем. Она обеспечивает пользователя 30 телеканалами против 4 регулярных передающих станций и дает возможность смотреть специализированные программы всем, от школьников до врачей, юристов или только для взрослых. Cube – самая разработанная, коммерчески окупаемая, двусторонняя кабельная система в мире. Пользователю дается аппарат, похожий на калькулятор, ему нужно только нажать кнопку, и он соединяется со станцией. Зритель, использующий так называемую горячую кнопку, может соединиться со студией Cube по ее компьютерам. Тимми, описывая эту систему, восхищается тем, что пользователь благодаря ей выражает свое мнение в местных политических дебатах, продает гаражи, участвует в благотворительных аукционах, где продаются Objects D'Arts. Нажав кнопку, Джо или Джейн Коламбус могут задать каверзный вопрос политику или вынести приговор участникам конкурса любительских талантов. Потребители имеют возможность устроить ярмарку сравнений местных супермаркетов или заказать столик в восточном ресторане. Кабель все же не единственная проблема, с которой столкнулись телесети. Видеоигры – ходовой товар в магазинах. Миллионы американцев стали страстными поклонниками приспособлений, превращающих телеэкран в стол для пинг-понга, хоккейное поле или теннисный корт. Эта разработка может показаться тривиальной и не иметь отношения к тому, чем занимаются ортодоксальные политические аналитики. Но она представляет собой волну социального обучения, это предварительная тренировка, готовящая нас к жизни в электронном мире. Видеоигры не только разрушают массив аудитории, уменьшая число тех людей, которые просто смотрят телевизор, благодаря этому нехитрому приспособлению миллионы людей учатся играть с телевизором, отвечать ему, взаимодействовать с ним. В этом процессе из пассивных получателей информации они превращаются в ее отправителей. Пожалуй, они манипулируют телевидением, а не телевизор ими. Информационные службы, работающие на телевидении, сейчас уже доступны в Великобритании, где зритель, снабженный адаптером, может нажать кнопку и выбрать из десятков таких разных информационных служб то, что он хочет, новости, погоду, финансы, спорт и так далее. Эти данные проходят по телевизионному экрану как по ленте телеграфного аппарата. Вскоре пользователи смогут ввести в телевизор жесткий диск и перенести на бумагу все, что они пожелают сохранить. И опять же выбор у них гораздо больше, чем был раньше. Видеомагнитофоны тоже распространяются очень быстро. К 1981 году торговцы надеются продать миллион штук. Видео не только дает возможность записать, например, футбольный матч в понедельник, чтобы посмотреть его в воскресенье, таким образом разрушая синхронность образного ряда, которую дает телевизионная сеть, но и закладывает основы продажи кассет с записями фильмов и спортивных событий. Арабы не проспали важный момент. Кассету с фильмом «Посланник» Хемис Сенгер о жизни Мухаммеда можно купить упакованной в коробку с позолоченной отмеченной арабской вязью на ней. Благодаря видеомагнитофонам можно иметь специализированные кассеты, например, медицинский учебный материал для медработников или кассеты для покупателей с инструкциями о том, как собрать мебель или подключить тостер. Что важнее, видео дает возможность каждому потребителю стать производителем образов, принадлежащих только им. Опять-таки аудитория традиционного телевидения редеет, демассифицируется. И, наконец, домашние спутниковые антенны позволяют индивидуальным телестанциям формировать временные мини-сети для специализированного программирования и посылать сигналы повсюду и отовсюду за минимальную цену, тем самым разрушая существующие телесети. К концу 1980 год операторы кабельного телевидения будут иметь 1000 наземных станций, способных принять сигналы со спутниковых антенн. На этом этапе, пишет журнал Television Radio AG, диспетчеру программ нужно будет только купить время на спутнике, и он имеет национальную кабельную телесеть. Он может выборочно подключиться к любой системе по своему выбору 271. Спутник, заявляет Уильям ДЖ. Данил Ли, вице-президент огромной рекламной компании Young Rubicam, отвечающий за электронные средства информации, ведет к появлению более мелких аудиторий и большего числа национальных программ. Все эти разработки имеют одну общую черту, они делят телезрителей на группы, и каждый новый сегмент не только увеличивает разнообразие нашей культуры, но и глубоко проникает в мощную структуру телесети, которые до сих пор полностью подавляли наш образный ряд. Джон О'Коннор, критик из газеты New York Times, кратко резюмирует: одно точно, коммерческое телевидение не может больше нам диктовать, что смотреть и когда смотреть. 272. На первый взгляд все это кажется набором несоотносящихся между собой событий, однако на деле является процессом взаимосвязанных перемен, которые маячат на горизонте средств информации, начиная с газет, радио и кончая журналами и телевидением. Средства массовой информации находятся под атакующим огнем. Бурно растут новые, демассифицированные средства информации, которые бросают вызов, а иногда и сменяют средства массовой информации, господствовавшие во всех обществах времен второй волны. Таким образом, третья волна начала совершенно новую эпоху, эпоху немассовых средств информации. Наряду с новой техносферой появляется новая инфосфера, и это будет иметь далеко идущие последствия во всех сферах жизни, включая наше сознание. Вместе взятые, эти перемены революционизируют наши представления о мире и наши способности его познания. Клип-культура. Демассифицированные средства информации демассифицируют и наше сознание. Во время второй волны постоянная накачка стандартизированного образного ряда привела к тому, что критики называют массовым сознанием. Сегодня уже не массы людей получают одну и ту же информацию, а небольшие группы населения обмениваются созданными ими самими образами. Поскольку все общество движется в сторону разнообразия, привнесенного третьей волной, новые средства информации отражают и ускоряют этот процесс. Этим отчасти объясняется тот факт, что мнения по какому-либо вопросу, от поп-музыки до политики, становятся менее унифицированными. Консенсус пошатнулся. На личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших старых идей и обстреливают нас разорванными и лишенными смысла клипами, мгновенными кадрами. По сути дела, мы живем в клип-культуре. Беллетристика понемногу отдает свои куски территории, жалуется критик Джеффри Вулф. Каждый романист все меньше понимает великую картину мира. Что касается документальной прозы, Дэниел Ласкин, рецензируя такие феноменально популярные справочники, как «Народный альманах», «Хеппи Аплиэс Алманац», «Книга реестров», «Хебауков Листс», пишет, идея любого исчерпывающего синтеза кажется несостоятельной. Альтернативное решение – собрать мир наобум, особенно его самые забавные черепки. Но разбивка нашего образного ряда на крошечные кадрики не ограничивается книгами или литературой, она еще больше проявляется в прессе и электронных средствах информации. В этой новой культуре с ее фрагментарными, временными образами увеличивается разрыв между пользователями средств информации второй и третьей волн. Публику второй волны, стремящуюся к готовым, установившимся моральным и идеологическим истинам прошлого, раздражают и дезориентируют клочки информации. Она испытывает ностальгию по радиопрограммам 30-х годов или фильмам 40-на. Она чувствует себя вырванной из пространства новых средств информации не только потому, что многое из того, что она видит и слышит, пугает и расстраивает ее, но и тип подачи материала ей незнаком. Вместо получения пространных, соотносящихся друг с другом полос идей, собранных и систематизированных, нас все больше пичкают короткими модульными вспышками информации, рекламой, командами, теориями, обрывками новостей, какими-то обрезанными, усеченными кусочками, не укладывающимися в наши прежние ментальные ячейки. Новый образный ряд не поддается классификации, отчасти из-за того, что выпадает из наших старых концептуальных категорий, но еще и потому, что подается в странной, скоротечной, бессвязной форме. Резко критикуя то, что они называют бедламом клип-культуры, люди второй волны испытывают подавленное раздражение против средств информации. Люди третьей волны, напротив, чувствуют себя неплохо под бомбардировкой блицев, полутораминутный клип с новостями, полуминутный рекламный ролик, фрагмент песни или стихотворения, заголовок, мультик, коллаж, кусочек новостей, компьютерная графика. Будучи ненасытными читателями дешевых книг и специальных журналов, они залпом глотают огромное количество информации. Но они также внимательно следят за тем, как в новых концепциях или метафорах собираются и организуются в некое целое эти кусочки информации. Вместо попытки втиснуть новые модульные данные в стандартные структуры, структура или категории второй волны, они учатся создавать свои собственные полосы идеи из того разорванного материала, который обрушивает на них новые средства информации. Сейчас мы не получаем готовую ментальную модель реальности, мы вынуждены постоянно формировать ее и переформировывать. Это ложится на нас тяжелым грузом, но это же ведет к большей индивидуальности, демассификации как личности, так и культуры. Некоторые из нас ломаются под таким давлением, отступают, испытывая апатию или гнев. Другие постоянно растут, формируют себя и становятся компетентными, грамотными людьми, способными работать на высшем уровне. В обоих случаях, является ли напряжение слишком большим или не очень, результат один – далекий плач неформированных, стандартизированных, легко управляемых роботов, приход которых предсказывали многие социологи и фантасты времен второй волны. Кроме прочего, демассификация цивилизации, отражением и усилением которой являются средства информации, влечет за собой огромный скачок объема информации, который мы обмениваемся друг с другом. И этот рост объясняет, почему мы становимся информационным обществом. Чем более разнообразна цивилизация, чем дифференцирована ее технология, ее энергетические формы, тем больше информации должно проходить между составляющими ее частями, чтобы иметь возможность соединить их воедино, особенно перед лицом глобальных перемен. Какая-либо организация, например, должна уметь предвидеть более или менее точно, как на эти перемены отреагируют другие организации, если она хочет соответствовать этим переменам. То же касается и индивидов. Чем более мы униформированы, тем меньше нам нужно знать друг о друге, чтобы предвидеть поведение каждого. Но по мере того, как люди вокруг нас становятся все более индивидуализированными и демассифицированными, мы все больше нуждаемся в информации, сигналах и ключах, чтобы предвидеть, хотя бы в общих чертах, как они собираются поступать по отношению к нам. И если мы не сможем делать эти прогнозы, мы не сумеем работать или даже жить вместе. В конечном счете индивиды и организации постоянно стремятся получить больше информации, и во всей системе пульсируют растущие потоки данных, форсируя увеличение объема информации, необходимой для существования социальной системы, и увеличив скорость обмена ею. Третья волна раскачала структуру изношенной, перегруженной инфосферы второй волны и создает новую структуру, способную ее заменить. Глава 14. Интеллектуальная среда. Немало разных народов мира верило, что за непосредственной физической реальностью вещей скрывается душа, а некоторые и до сих пор убеждены, что даже у таких, казалось бы, безжизненных объектов, как земля или камни, есть некая активная сила, мана 273. Индейцы Сиу называют ее Вакан, алганкины, Манату, айракезы, Аренда. Вся окружающая этих людей среда исполнена жизни. Создавая ныне для цивилизации третьей волны новую инфосферу, мы наделяем окружающую нас безжизненную среду не жизнью, а интеллектом. Залогом столь решительного шага вперед стал, конечно же, компьютер. Компьютер как сочетание электронной памяти с программами, сообщающими машине, каким образом обрабатывать накопленные данные, еще в начале 50-х годов были неким научным курьезом. Однако в 1955-1965 годах, в течение этого десятилетия, когда третья волна начала свой подъем в Соединенных Штатах, они стали постепенно просачиваться в деловую сферу 274. Сначала это были автономные устройства с ограниченными возможностями, которые использовались главным образом при финансовых расчетах. Вскоре обладающие огромными возможностями машины начали внедряться на командных высотах для решения различных задач. По словам Харви Попила, первого вице-президента компании Боус Алиен Хамилтон, консультации по вопросам управления, в 1965-1977 годах мы пребывали в эре большой центральной ЭВМ, олицетворяющей собой последнее слово технической мысли. Это главное достижение века машин, большой суперкомпьютер, в бомбоубежище на глубине сотен футов под центром, в стерильной среде, управляемой группой супертехнократов. Эти централизованные гиганты настолько поражали воображение, что вскоре стали неотъемлемой частью социальной мифологии. Кинорежиссеры, карикатуристы и фантасты использовали их как символ будущего, шаблонно изображая компьютер неким всемогущим разумом, важнейшим средоточием сверхчеловеческого интеллекта. Однако в 70-х годах действительность опередила фантазию, оставив позади устаревшие представления. По мере того, как стремительно уменьшались размеры, нарастала емкость памяти, а стоимость функции падала, повсюду стали распространяться маленькие дешевые, но мощные мини-ЭВМ. Любой производственный филиал, лаборатория, отдел сбыта или техотдел претендовали на свою собственную машину. И появилось столько компьютеров, что компаниям поры не удавалось отследить, сколько же их числится у них на балансе. Мозги компьютера уже больше не сосредоточивались в одной единственной точке, они стали распределяться. В настоящее время происходит очень быстрое распространение компьютерного интеллекта. Так, затраты США в 1977 году на обработку распределенных данных, или ДДП в современной терминологии, составляли $300 миллионов. Однако по сведениям одной из ведущих в отрасли фирм, международной корпорации данных, изучающей состояние компьютерного рынка, цифра эта к 1982 году достигнет величины в $3 миллиарда 275. маленькие недорогие машинки 276, для работы с которыми уже больше нет нужды в специально подготовленной жреческой касте, станут вскоре такими же вездесущими, как и обычные пишущие машинки. Мы интеллектуализируем условия своего труда. Более того, за пределами промышленности и правительства происходит параллельный процесс, который был бы невозможен без этой всепроникающей технической новинки – домашнего компьютера. Всего 5 лет назад число домашних, или персональных, компьютеров было ничтожно. Сегодня же считается, что по меньшей мере 300 тысяч компьютеров мурлычет и жужжит по гостиным, кухням и уютным домашним кабинетам Америки. И это при том, что такие гиганты-изготовители, как IBM и Texas Instruments, пока еще не продают их по низким ценам. Персональные компьютеры скоро будут стоить немногим дороже обычного телевизора 277. Этими умными машинами уже пользуются в самых разных целях, от оформления семейных счетов до контроля расхода электроэнергии в доме. С ними играют, в них хранят кулинарные рецепты, они напоминают своим владельцам о предстоящих встречах и служат интеллектуальными пишущими машинками. Однако это всего лишь малая толика их потенциальных возможностей. Телекомпьютерная корпорация Америки предлагает услугу, именуемую просто источник 278, которая за смехотворно низкую цену предоставляет пользователю компьютера немедленный доступ к кабельному каналу новостей United Press International, огромному массиву данных товарной фондовой биржи, программам обучения детей счету, письму, французскому, немецкому и итальянскому языкам, членство в компьютеризированном клубе покупателей товаров со скидкой, возможность немедленно заказать гостиницу или туристическую поездку, и еще многое другое. Источник также позволяет всем, у кого есть недорогой терминал EVM, общаться с кем угодно в данной системе. Любители бриджа, шахмат или игры в трик-трак могут при желании играть с партнерами, находящимися от них за тысячи миль. Пользователи могут вступать в переписку друг с другом или рассылать сообщения многочисленным адресатам одновременно, а всю свою почту хранить в электронной памяти. Источник облегчит формирование даже своего рода электронного братства людей, объединяющихся в группы по интересам. Десяток фотолюбителей из многих городов, электронно связанных между собой и источником, могут сколько душе угодно общаться на тему камер, аппаратуры, оборудования фотолаборатории, освещения или цветной пленки. Месяцы спустя они смогут извлечь свои замечания, запросив их по предмету обсуждения, дате или какой-нибудь иной категории. Рассредоточение компьютеров по домам, не говоря уж об их объединении в разветвленную сеть, стало следующим шагом в создании пространства интеллектуальной среды. Но даже это еще не все. Распространение машинного интеллекта выйдет на совершенно иной уровень с появлением микропроцессоров и микрокомпьютеров, этих крохотных чипов застывшего интеллекта, которые, вероятно, станут вскоре неотъемлемой частью всего, что мы делаем и чем мы пользуемся. Помимо использования в производственных процессах и в бизнесе в целом, они уже встраиваются или вскоре будут встраиваться во все и вся, начиная с установок для кондиционирования воздуха и автомобилей до швейных машин и бытовых весов. Они будут следить за расходом электроэнергии в доме и сокращать излишнюю ее трату, подбирать в стиральной машине количество стирального порошка и температуру воды для каждой порции белья. Они же тонко отрегулируют топливную систему автомобиля и просигнализируют нам в случае каких-либо неполадок. Утром включат нам радиочасы, тостер, кофеварку и душ, прогреют гараж, запрут двери и выполнят тысячу всяких мелких и не очень дел, от которых вечно голова идет кругом. Свои соображения, до чего этак можно докатиться через несколько десятков лет, изобразил в забавном сценарии Фред Жилище один из ведущих дистрибьютеров микрокомпьютеров, Алан П. Холд 279. Как полагает Холд, домашние компьютеры уже могут говорить, интерпретировать устную речь и контролировать бытовую электротехнику. Понакидайте несколько сенсоров, скромненький словарик, систему телефонной компании Bell, и дом ваш может беседовать с кем или с чем угодно в мире. Впереди ожидает еще немало трудностей, но основное направление преобразований уже четко просматривается. Представьте себе, пишет Холд, вы на работе, звонит телефон. Это, Фред, ваше жилище. Просматривая в утренних новостях сообщения о последних ночных ограблениях со взломом, Фред наткнулся на сводку погоды с предупреждением о предстоящем ливне. Информация эта активизировала у Фреда запоминающее устройство на магнитных доменах, пора произвести текущий осмотр крыши. Было обнаружено место возможной протечки. Прежде чем звонить вам, Фред посоветовался по телефону со Слимом. Слим – это дом в стиле старинного ранчо, расположенный ниже по кварталу. Фред и Слим часто обмениваются банками данных, и, как известно, в их программы заложена эффективная поисковая методика идентификации служб домов. Вы уже научены доверять решениям Фреда и санкционируете ремонт. Остальное – дело техники. Фред вызывает кровельщика. Забавная выдумка. И все же она уловила то жутковатое ощущение, которое вызывается жизнью в интеллектуальной среде. Жизнь в такой среде порождает леденящие душу философские вопросы. Не перейдет ли все управление к машинам? Не окажется ли, что интеллектуальные машины, особенно объединенные в коммуникационные сети, выйдут за пределы возможностей нашего понимания и станут недоступны для контроля над ними? Не сможет ли однажды старший брат 280 подключиться не только к нашим телефонам, но и к тостерам и телевизорам, взяв на учет не только каждое наше движение, но и всякое суждение? В какой мере мы позволим себе зависеть от компьютера и чипа? По мере того, как мы все большим и большим интеллектом накачиваем материальную среду, не атрофируется ли наш собственный разум? И что произойдет, если кто-нибудь или что-нибудь выдернет вилку из штепсельной розетки? Сохранятся ли у нас до тех пор основные навыки, необходимые для выживания? На каждый из вопросов существует бесчисленное множество встречных вопросов. Возможно ли, чтобы старший брат уследил за всеми тостерами и телевизорами, автомобильными моторами и кухонными электроприборами? Когда произойдет широкое распределение интеллекта во всей среде обитания? Когда активизировать его смогут пользователи сразу в тысячи мест? Когда пользователи компьютеров станут общаться друг с другом, минуя центральный компьютер? Как это происходит во многих распределенных сетях? Сможет ли старший брат все так же контролировать ситуацию? Децентрализация интеллекта не только не укрепит мощь тоталитарного государства, а скорее наоборот, ослабит ее. Однако не стоит ли и нам быть несообразительнее, чтобы перехитрить правительство? Главному герою великолепного сложного романа Джона Брюнера «Всадник взрывной волны» вполне успешно удается саботировать стремление правительства навязать при помощи компьютерной сети контроль за мышлением. Должна ли атрофироваться способность к мышлению? Как мы вскоре увидим, создание интеллектуальной среды могло бы оказывать и совершенно противоположные действия. Разве при проектировании машин для исполнения наших приказаний мы не можем запрограммировать их, как Робби в классическом произведении Айзека Азимова 281? Я, робот, никогда не причинять вреда человеку. 282. Окончательный приговор еще не вынесен, а потому было бы наивно и безответственно игнорировать такие проблемы, однако столь же наивно было бы допустить, будто все складывается против рода человеческого. У нас есть интеллект и воображение, которыми мы до сих пор еще не начали пользоваться. Однако во что бы нам ни хотелось верить, неотвратимо ясно одно, что мы коренным образом меняем свою инфосферу. Мы не просто сокращаем объем носителей информации второй волны, мы добавляем социальной системе совершенно новый уровень коммуникации. По сравнению с развивающейся инфосферой третьей волны, инфосфера эпохи второй волны, где ведущее место принадлежало средствам массовой информации, почте и телефону, кажется безнадежно устаревшей. Качественное улучшение головного мозга с помощью ЭВМ. При столь серьезном изменении инфосферы мы обречены и на трансформирование собственного сознания, т.е. того, как мы осмысляем свои проблемы, как обобщаем информацию, каким образом предвидим последствия наших поступков и действий. Нам, вероятно, придется иначе относиться к роли грамотности в нашей жизни. И даже изменить эмоциональный склад собственного ума. Выдумка Халда о способности компьютеров и ЧП опекаемой бытовой электротехники беседовать с нами отнюдь не плод досужей фантазии, как это могло бы показаться. Ныне существующие терминалы голосового ввода данных уже вполне в состоянии распознавать и реагировать на словарь в тысячу слов, и немало компаний, начиная с таких гигантов, как IBM Nippon Electric, до карликов вроде Эврики, Inc. или корпорации Сантиграм, соревнуются в расширении этого словаря, упрощении технологии и радикальном снижении затрат. Прогнозы о сроках, когда компьютеры полностью освоятся с естественным языком, варьируются от 20 до всего лишь 5 лет, а внедрение этой разработки могло бы стать потрясающим событием как в экономическом, так и в культурном отношении. 283. В настоящее время миллионы людей исключены из рынка труда из-за своей функциональной безграмотности. Даже самая простая работа требует от человека умения читать бланки, узнавать кнопки включения и выключения, получать зарплату, инструкции по работе и тому подобное. В мире второй волны способность читать была самым элементарным навыком, требуемым в конторе по найму. Неграмотность и глупость – это до сих пор не одно и то же. Мы знаем, что во всем мире неграмотные люди способны осваивать весьма сложные навыки в столь разных видах деятельности, как сельское хозяйство, строительство, охота и музыка. Многие неграмотные обладают удивительной памятью и могут бегло разговаривать на нескольких языках, что не удается большинству американцев с университетским образованием. Однако в обществах второй волны неграмотные были экономически обречены.